Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Восемь часов 36 минут, пятница, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, у
и
нас
Сергей Доренко, доброе
гостья,
утро.
Очень гостья, очень интересная, Мария Захарова, МИД Российской Федерации.
Если бы я не сидела сейчас в студии, я подумала, что это джигурда, честно.
Какой джигурда? Где он был джигурда? Где? Прячься под столом.
Доброе утро всем.
С тех пор, как я перестал пить сартаны, у меня стал чистый голосочек. А вот когда я пил сартаны, у меня был еще клокочущий крик такой, и я подкашливал, как тоже очень часто.
Вот, честно, сортан, да, мы, да, слушай, да. Вот мы насчет на ты или на вы?
На ты, давай на ты, да, хочешь.
Нет,
на ты?
Я всегда за правду, я правда. Вот это лицемерие, знаешь, как
да.
Там за дверью на ты, а потом, а мы здесь на вы. Я
да.
Считаю, а в чем тут
ну,
проблема?
Зачем? Все, ну зачем, конечно.
Слушай, ну, конечно, да. Вот радио, это особая атмосфера.
Да?
Абсолютно.
Но ты не была в наушниках, потому что если бы ты была в наушниках, ты слышала меня с музыкальным сопровождением, тебя бы это
знаешь,
не удивляло.
А просто я тебя слушаю в наушниках регулярно, и хотелось послушать теперь уже вживую, я пришла.
Вот так, хорошо. Мы живем в новой стране, мы сейчас вот говорили о том, что со 2 марта мы живем в новой стране. Почему?
Ну, потому что так вчера сказал Кирилл Клеменов на Первом канале.
Да,
я слушал программу «Время».
Мы живем в новой стране.
И я как-то вот, сидя на кухне, задумалась, и я поняла, что мне кажется, да. Да, мне кажется, он прав.
Почему?
Он говорил это в контексте послания.
Да.
Я, конечно, в силу своей должности, я чиновник,
да.
мелкий,
ну,
среднестатистический, обсуждать и комментировать это не могу. Комментировали вчера мэтры.
Да.
Но я абсолютно человек не милитаристски ориентированный, человек мирный, спокойный, любящий мирную жизнь, наслаждающийся вообще каждой секундой спокойствия,
да.
Мира,
да.
И так далее. Поэтому для меня вчера была, конечно, очень важна первая часть послания. Я услышала сама для себя то, что я хотела услышать очень давно. Образование, прорыв, научный,
да.
Все было очень важно.
Самая первая часть вообще просто меня очень-очень вдохновила. Это то, что как бы оставаться на месте значит умереть и потерять суверенитет. Надо развиваться.
Да, именно так.
Вот это абсолютно принципиально.
Вот я к чему хочу, да. Что я хочу сказать? Что почему для меня сегодня действительно начало новой жизни, лично для меня, не как для официального представителя МИДа, лично для меня. Вот то, что я вчера услышала. Я услышала то, что все для того, чтобы мы развивались внутри...
Да,
и
да,
делали
да,
это интенсивно. Все сделано. Вот все, что государство должно
ну,
было
давайте,
сделать
Богом, ну,
для
давайте, да,
обеспечения да. Безопасности нас,
да.
Чтобы мы не дергались после того, как какая-нибудь очередная представительница западной структуры начнет нам грозить пальчиком. Сделано. И вот теперь...
Ну, давайте.
Внутреннее
ну,
развитие. Да. Вот для меня это то, что я так долго хотела услышать, я вчера это услышала.
Но
для меня
слышал,
как услышание очень важно.
Я как кошка в прыжке, уже все время напружиниваюсь, чтобы прыгнуть. И все время как-то он откладывается, этот прыжок. Ну, давайте уже прыгнем. Скажите,
так это мы должны прыгать.
Ну, давайте прыгнем. Ну, что мы прыгнем?
И для меня, я вам честно могу сказать тоже, для меня вчера крайне было важно, я не ожидала этого. Это тот пассаж, который был связан с онкологией.
Да.
Я знаю это не понаслышке, у меня в 13-м году умирала бабушка, это был еще, я бы сказала, такой легкий вариант, очень легкий, но даже этого месяца хватило нам, для понимания этой проблемы. Я стала понимать людей намного лучше. И самое главное, что за последние несколько лет, это был 13-й год, а вот когда я уже, так сказать, стала больше публично узнаваема, я получала огромное количество просьб людей помочь, коллеги, друзья, знакомые, просто люди с улицы по этой проблеме, и мы все так или иначе сходились в мысли, что нужно что-то делать, потому что так нельзя умирать, люди не должны так умирать, в таких страданиях. И то, что вчера сказал президент, и как он это сказал, для меня это то, что я думала, и то, что думают очень многие, для меня это очень важно. И
американцы не только... уже выходили, да. Американцы, ну вот было вчера полдня же, было же полдня. Что американцы, как реагируют на послание?
Они не просто выходили, а я бы сказала, что сразу после того, как вышли американцы, вышел наш посол Антонов, который им и ответил. Поэтому я могу вас адресовать сейчас комментарию нашего посла
это хорошо.
В США, которые... Они просто не поняли, что у них посол который, Антонов, Анатолий Антонов, который работал в Министерстве обороны, и в МИДе, когда он работал, он как раз занимался вопросами разоружения. И что первый, кто им ответит, это будет он. Он и ответил.
Да. Но на тебя не выходили, не было никаких...
они не могли выходить в силу разницы времени, да. Поэтому они по линии Госдепартамента уже, так сказать, сделали заряд таких бронебойных заявлений и тут же получили ответное заявление господина Антонова. Что выходить? Они, я думаю, что прекрасно понимают, что и вчера в том числе было... Об этом в послании очень четко сказано, что мы на протяжении не нескольких лет, а десятилетий...
Со второго года.
Предлагали, просили, предлагали, мало того, предлагали практические меры взаимодействия. Я помню, сколько было, наверное, лет 5 назад, 4-5 лет назад, когда в Москве собиралась огромная конференция, не собиралась сама по себе, не собиралась по инициативе американских коллег, по инициативе Москвы, России, Министерства обороны, МИДа, ПОПРО. Она проходила недалеко от МИДа как раз, в Лотте-Плаза, по-моему, Лотте-Плаза, да. И огромная конференция с участием всех, военных, ученых, конечно, дипломатов, экспертов, политологов, с выкладками, вот с такими же картами, с такими же онлайн-презентациями. Да. И основной фокус этой конференции был заточен на то, как найти выход, как сделать так, чтобы система безопасности была общая. Ну, были потрачены такие колоссальные интеллектуальные ресурсы на проведение этого мероприятия, и ничего. Опять от американских коллег ничего. Поэтому вчера было сказано, не хотели так, значит, будет по-другому. Но еще раз хочу сказать, этому предшествовало десятилетие попыток пригласить к совместному разговору и к совместной работе.
Но разве вчерашняя демонстрация ракет – это не приглашение к разговору?
Нет, мы же всегда говорим о том, что у нас никогда не закрывается дверь, конечно, но просто сегодня было сказано, что, я имею в виду вчера было сказано, что на сегодняшний момент все наши попытки пригласить к разговору практическому, которые оказались безрезультативны, на нас отразились вот таким образом.
Если
мы готовы к другому качественному разговору. Это вопрос не просьб, это вопрос не объяснения того, что это угрожает нашей безопасности. Это будет уже разговор совершенно с других позиций.
Это понятно. Вы же понимаете, если что такая сейчас... риторика, она будет действительно совершенно другой, и, скорее всего, она будет не очень позитивной.
Вдруг они,
я не говорю, что люди обрадуются такому.
Стой,
конечно.
А вы вообще ядерную концепцию доктрину США читали, которая была опубликована пару недель назад?
Да.
О какой другой риторике можно говорить? Там обозначено в качестве угрозы Российская Федерация.
Да.
И когда-то это менялось. Мы же всегда были почему-то возведены в ранг врага и Соединенных Штатов, и все время были какой-то мифической угрозой для Европы, при том, что к нашим границам стягивались все более и больше сил НАТО, причем это же, извините меня, не военные эксперты, это реально ребята на танках, это реально ребята с настоящим и неигрушечным оружием. Вы понимаете, у нас же до сих пор люди, студенты, я очень много встречаюсь с молодежью, со студентами в различных форматах, просто обыватели. Они искренне считают, что ядерных стран 5, это которые члены Совета Безопасности, ну, где-то там что-то такое там делается, но самое главное, они все искренне полагают, что американское ядерное оружие, оно находится на территории Соединенных Штатов Америки.
Ну, конечно, нет.
Конечно, это нет. Ты знаешь.
Ну, конечно,
нет. А ты, неужели ты считаешь, что люди на улице полагают, что каждая страна из пятерки сохранит свое ядерное оружие на своей территории?
Нет, ну даже вспомним просто про подводные лодки, которые патрулируют постоянно.
Какие подводные лодки?
Ну, даже,
подводная
лодка,
даже я думаю, что лодка. Когда говорят о том, что ядерная подводная лодка, все понимают, что она может перемещаться. Я говорю о фактическом размещении ядерного оружия Соединенных Штатов. Оно же размещено в Европе. Посмотрите страны, посмотрите карту, зайдите просто в интернет, оружие США на территории Европы. Ведь об этом никто не знает почему-то.
Нет, смотри, ну вот мы сейчас с тобой разговариваем.
Да.
Я достаю из рюкзака.
Широкий штанин.
Из рюкзака достаю. Я пистолет и кладу перед собой пистолет. Говорю, Маш, а теперь так поговорим. Это облегчает разговор?
Нет, ты обрисуй картину реально. Перед тобой лежит гранатомет «Муха».
Я достал.
Пару гранат, а ты достаешь пистолет. Ну, это я утрирую. Но здесь немножко другая история. Я просто еще раз говорю. Я примерно понимаю твою аудиторию. Это люди активные, это люди...
За рулем.
За рулем люди могут быть тоже разные. Я имею в виду, что это люди думающие, активные, это люди работающие.
Да.
Вот я хочу, чтобы они поняли, что ядерное оружие Соединенных Штатов, оно находится не за океаном, не там где-то далеко. Да. Это не Невада вот где-то, где его испытывают.
Да.
Это все на территории соседней с нами Европы. Той
Конечно.
Самой Европы, с которой, опять же, мы десятилетием пытаемся наладить нормальные отношения, торговые и так далее. И Европа почему-то за последние годы с нами под давлением США начинает это сотрудничество замораживать, принимая у себя все больше и больше американского оружия и уже разместив у себя американский ядерный потенциал.
Меня потряс один мой американский знакомый, который мне сказал фразу в смысле военном, мы исходим из того, что Россия враг, а в смысле мирном мы исходим из того, что на месте России океан.
Поэтому
на месте России океан,
отлично.
Маша,
да,
Маша,
да.
Океан. Просто нет ее и все, нет ее.
А еще хочу сказать, что вот когда то,
плохо.
О чем
это
мы
плохо.
Сейчас поговорили, реально, давай скажем такое слово... дойдет до людей, что действительно на территории стран, куда они ездят отдыхать, находится американское ядерное оружие. И когда холодок побежит по спине, потому что это, еще раз говорю, ядерное оружие США на территории Европы, вот тогда они пусть вспомнят 1 марта 2018 года. Перекрестится, скажет, да, все нормально.
Военное противостояние, прямое военное столкновение России и США сегодня возможно?
Все вчера посвящено было тому, что сделано все для того, чтобы этого не было.
Чтобы не было.
Конечно.
А так они
вот
могли
вчера,
на нас напасть.
Вчерашнее послание как раз об этом и говорит, чтобы сделано все, несмотря на наши проблемы развития, несмотря на то, что, в общем-то, страна находилась в колоссальном таком каком-то в процессе не просто перестройки, да, а это... не знаю, фактурного изменения всего, поиска себя, и при этом поиске себя еще и перестройки себя, вот несмотря на все это, сделано все для того, чтобы то, о чем ты сказал, не случилось.
Не случилось. То есть мы защищены достаточно, потому что мы сильны.
Я думаю, что это, конечно, вопрос
к военным. На Козыревскую Россию они бы тоже не напали. На Козыревскую, когда МИД возглавлял Козырев, Андрей Козырев, тоже не нападали.
Я не думаю, что у Андрея Козырева была Россия. Не надо так жестко. Это очень жестко с утра.
Да, хорошо.
Что-то было, наверное, у него, но не вся Россия.
Но не вся Россия. Хорошо. Я хотел пораспросить чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, у тебя сегодня брифинг.
Да, 12 часов.
Можно вдруг какой-то секрет нам рассказать, что там будет?
Я как будто такая рекламная пауза.
Нет, мне дико интересно.
Давай рекламируй.
Мне дико интересно. Да что там?
Ну, брифинг у нас состоит... из нескольких частей, да. Если не случается что-то экстраординарное, я надеюсь, что сегодня не случится, то мы начинаем с блока программы министра. Я расскажу о том, как... давай уж небольшой анонсик у тебя. Министр направится на следующей неделе в Африку, африканский континент. Причем это будет несколько стран. На сегодняшний момент запланирован визит в Анголу, на Нибиру.
Ангола! Триншера, фирмы Дагестана, Африка.
Я знала, с чем прийти сюда. Ангола, Намибия, Мозамбик, Зимбабве, Эфиопия. А у тебя, кстати, тебе говоря, есть прививка желтой лихорадки?
Есть действующая.
Да?
Да, я летал в Кению, укололся, она 10 лет действует. У меня все есть.
Правильно укололся?
Но вы меня не берете.
Правильно?
Да, да, под лопаточку, под лопаточку. Под лопаточку, все
хорошо. Вот расскажем сегодня об этом. Сначала кратко расскажем, а потом, как мы всегда делаем перед началом уже непосредственно поездки, опубликуем более развернутые, называются у нас тезисы для средств массовой информации, где расскажем о состоянии двусторонних отношений. Поэтому вот будет целый блок, связанный с визитами и с программой министра. А потом, конечно, наши традиционные, тоже традиционные темы, это и Сирия, и Украина, и полемика с Соединенными Штатами Америки, а как наши, знаешь, рутинные новости, ну и много всего остального. И, конечно, я обязательно расскажу о том, как один за другим, одна за другой газеты, агентства, интернет-издания начинают публиковать опровержение той чуши, которую они давали по Аргентине, да, посольству, да, и спецоперации.
Ну вот нам интересно. Ты знаешь, я, если позволишь, если позволишь,
ты, конечно,
я хотел бы уточнить. Я объясню. Ну, можно я скажу?
Ты тоже.
Я же не только Ангола. Я же не только Ангола.
Я когда прочитала стенограмму, а мы же читаем стенограммы, когда не можем слушать.
Чего, чего?
Тебя, твоей программы. Я такая думаю, так вот...
Это Хасанша на все.
Вот они где, 20 килограмм такси.
Это Хасанша. Чемодан.
Так это же кларин. Ну, кларин.
Чемодан. Давайте, давайте.
Мы это передаем.
Давайте скажем так. Давайте скажем так, что мы в позиции по Аргентине, вот, ну, просто я говорю вот так, как по-житейски, да? Мы в позиции по Аргентине понимаем, что все официальные лица нам чего-то отрицают. И мы пока понимаем, чего нет. А и так вот, если послушать, что отрицается, Маш, то получается, что и ничего и нет.
Да, значит,
ничего нет. А теперь, а нам хочется, как обычным людям,
давайте
понять, что было.
Если мы
что было?
Давайте расскажу.
А кажется, ничего не было?
Значит, рассказывай.
Да. Что
вот
было?
Давайте начну с первого.
Значит, да.
Есть сайт Министерства иностранных дел. Если неудобен сайт, есть соцсети, есть телеграм-канал.
Да.
Вот очень вам настоятельно рекомендую туда подписаться, зайти и так далее. Значит, рассказываю все, как
что
есть.
Было, да.
Вылетаем из Белграда. За 30 буквально или за 20 минут до вылета начинают мне идти звонки, молнии, агентства и так далее. На территории нашего посольства, российского посольства в Аргентине, найдены какие-то там десятки килограмм, сотни килограмм наркотиков. Да. У меня, конечно, вот это был... Наверное, тот самый худший день пресс-секретаря, который только может быть. Когда ты понимаешь, что, ну, все.
Ну да, да? Говорит, что-то надо, а чего не
то. Я моментально связываюсь с руководством и слышу вот эту вот фразу, которая переворачивает и делает худший день. Ну, может быть, не лучшим, но, по крайней мере, снимает вот этот колоссальный груз, который на тебя вдруг упал. И мне говорят и рассказывают, что полтора года уже идет спецоперация, мы не можем сказать сейчас детали, но мы можем сказать буквально такие крупными мазками об этом сказать после того, как
следом
будет...
16-го года.
Как будет, ну, пройдет какое-то первое согласование с соответствующими структурами, которые в это вовлечены. Тут же, вот буквально после первых молний мы дали... Под источник, это я уже тебе так говорю, нас же никто не слышит, мы дали о том, что это была спецоперация, которая проводилась совместно с аргентинской стороной и так далее. Но так проблема в том, что ты говоришь, что есть ощущение, что все отрицают, а у меня есть ощущение, что никто нас просто не слышит. И что
слышать.
Вот этот, знаешь, белый шум, который начинается, он как будто разводит официальные структуры и аудиторию, которая должна слушать официальные
структуры. Если позволишь, я поясню.
Да.
Я поясню. Давай. Потому что вы говорите, в посольстве ничего не было.
Значит, нет, мы так не говорили никогда.
А было в школе.
Это мы так не говорили.
Но в гараже-то, он сам, Али этот говорит, в гараже хранил, а потом перевез в школу.
Послушай, мы не говорили о том, что это не посольство. Мы говорим о том, ведь у людей... Вот понимаешь, я вчера читаю статью московского комсомольца.
Да.
Написано «Дипломат Ковальчук». Да не дипломат он.
А кто? Он в посольстве Германии кем работает?
Да он никогда в жизни не работал в посольстве в Германии. Ни техническим сотрудником, ни дипломат. Ты знаешь, сколько дало опровержений посольство наше в Берлине? Три комментария одно за другим дал наш пресс-секретарь, который работает в посольстве в ФРГ. Три! причем точечно обращаясь к тому агентству, которое первым дало эту дезу.
Да.
Ничего, ноль. И он звонит мне, наш пресс-секретарь, говорит, Мария Владимировна, я сделал все. Я говорю, я вижу, что вы действительно сделали все, сейчас включаем тяжелую артиллерию.
Не все.
Смотри,
не все.
Смотри. Нет, да. Ну это же...
Нет, можно сказать, мне нужна альтернативная ваша правда. Когда вы просто говорите «нет», я думаю, что нет-то?
Подожди. У нас на следующий день после первого сообщения пошли вечером, как только, так сказать, пошли утечки из Аргентины, с аргентинской стороны, на следующий день был развернутый комментарий, который был опубликован на сайте Министерства иностранных дел. Что значит... Тебе нужно, а мы отрицаем. Мы ничего не отрицаем. Мы все в этом комментарии рассказали. Через день появился развернутый комментарий ЦОС ФСБ.
Да.
Ребята, ну это спецоперация. Вы понимаете, что
речь идет... А зачем аргентинцы стали сливать?
А вот это вопрос.
А зачем?
А вот это хороший вопрос.
Ну, значит, аргентинцы обеспокоились, что вы будете утаивать? Или
что? Я думаю, что нет.
Нет.
А почему они стали утаивать? Я думаю, что, наверное, это часть еще, которую тоже предстоит изучить.
Да.
Потому что идет следствие, оно такое многоплановое, оно охватывает регионы разные, как вы понимаете, учитывая, что задержанные люди были различной страновой принадлежности. И поэтому это еще предстоит понять и осознать. Но то, что эти утечки, вот это я могу однозначно сказать, стали использоваться нашими партнерами, сами понимаете, какими, для раскрутки в нужном им ракурсе, в очередной раз сказать, что вот она, Россия, вот такая, вот такой наркотрафик идет через официальные структуры. Вчера, опять же, мы весь повесили на сайт огромный такой материал по... выводу на чистую воду Блумберга, агентства Блумберга, который же там договорился тоже до какой-то просто... И по пунктам вот так вот все разложили.
Мне нужно...
То это я могу сказать точно. Вот по поводу слива у меня, еще раз говорю, это все нужно проверять, но то, что как только он пошел, западники начали это все поднимать и раскручивать, и наши блогеры, которые имеют свои эксклюзивные колонки, например, на Deutsche Welle, а Deutsche Welle мы знаем, кто спонсирует. Ты же знаешь, кто спонсирует Deutsche Welle.
Deutsche Welle сама себя и спонсирует, нет?
Да, правительство спонсирует ФРГ Deutsche Welle. И почему-то там появляются колонки. Да? Угу. А задержанные, на секундочку, и, так сказать, конечная точка, она в ФРГ шла. Так, на секундочку, да? И почему-то все начинают фокусироваться, что это сотрудник нашего посольства.
Но мне нужна
позитивная картина. А он не был сотрудником посольства и никогда не был сотрудником центрального аппарата МИДа. Но проживает в ФРГ.
Но рассказывает, что он полковник спецслужб.
Специальная колонка на Deutsche Welle, которая спонсируется правительством ФРГ. Поэтому
но рассказывает, что он полковник. Он представляется товарищ полковник. Он товарищ полковник Ковальчук. Но он представляется.
Он говорит,
Я приходила, когда маленькая была. Я из школы, когда возвращалась, родители работали, я приходила к бабушке. И там в очередной раз что-то, бабушка, а там вот ребята сказали. Она говорит, и ты говори. Ты тоже представляйся, Сереж.
Мне нужно...
Человек, который находится в розыске по линии Интерпола. И об этом сразу ЦОС ФСБ сказал. Официальное заявление сделал. Как вы считаете, что он будет говорить? Да он будет говорить все, что угодно. Что он говорил до... Так в этом-то и суть. Человек занимался, как, опять же, должен установить и сказать, финальную точку поставить суд, сейчас идет следствие, но, еще раз говорю, он входил по подозрению в преступную группу. Конечно, я будет говорить и заниматься вещами абсолютно противоправными.
Слушай, но я вот когда работал рядом с посольством, я работал там в аппарате экономсоветника, все время у меня создавалось ощущение, что довольно много людей следят за безопасностью. Довольно много. Причем некоторые из них сотрудники посольства, некоторые из них там придуряются корреспондентами «Известий», еще чего-то. А на самом деле с погоном. Значит, и как же это все работает, когда полпосольства ГБУшники? Ну, они же должны были засечь это.
Проблемы с холдингом «Известия»?
Абсолютно нет. Абсолютно нет.
Слушай, сейчас, ребята,
абсолютно серьезно говорю.
Затрогнули.
Не-не-не. У меня, правда, ко мне в Анголе подходил человек и спрашивал, у вас все в порядке? Я Саша из посольства.
Понимаешь?
Сам я корреспондент «Известия». То есть он был офицер КГБ. Но к чему? Мне нужна цельная картина.
Да.
Вот если посмотришь, сейчас у нас там через 20 секунд новости, да? А потом мне нужна картина, как в кино, условно говоря. Началось с того, что плохие люди сделали то-то. Я когда это пойму, У меня вопросы отпадут. Ну, я как посмотрю сериал «Родина» такой, да, только называется сериал «Кокаин». Не, а вас там нет, я понимаю. И у меня отпадут вопросы. Давай после новостей попробуем.
Попробуем.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёнок Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
У нас гости Мария Захарова, МИД Российской Федерации. Сегодня мы продолжаем. Мария, спасибо огромное, что вы пришли. Дикий интерес. Я напомню, спасибо. Чего я хочу. Чего я хочу. Я хочу...
Но не все сразу, ладно?
Нет, мое сознание... У меня есть некое сознание...
Это что тоже желание, все нормально.
Цельного сюжета. Нет, у меня есть желание цельного сюжета.
Да, давай,
давай. Будто я смотрю кино. И я хочу, чтобы мне не опровергали, а дали позитивный сюжет. Есть плохие люди. Ковальчук, которого сейчас арестовали, кстати говоря, заговорит, мало не покажется. Значит, его арестовали. А есть три человека на самом деле в Аргентине. Один из них уже вернулся в Россию. Есть люди, которые встречали груз здесь. Двое, да, как минимум. Ну, так вот, значит, эти плохие люди задумали, вот мне кажется, отправлять кокаин в Российскую Федерацию для того, чтобы использовать ее как транзитный пункт подскока для Европы. Они собирают кокаин, вероятно, в Мексике или у Медельинского картеля, и дальше через Аргентину и Уругвай. Близнюк говорит, что через Уругвай не отправили, а сегодняшний «Коммерсант» говорит, что через Уругвай отправляли военно-транспортными самолетами. Значит, и через Аргентину, и Уругвай, они берут, ну, как я понимаю, они берут, в разговоре Близнюк говорит, что посол раньше давал бумагу, что это депочта, наш посол давал бумагу, а теперь перестал, поссорился. То есть, есть какие-то чемоданы, может, послу и не говорят, что, но говорят точно, что упаковывают специальной бумагой, как вализы дипломатические, а бумагу, чё ж, не найти, она где-то там в подсобке лежит. И сургуч сверху ставят, и есть письмо сопровождающее, которое раньше посол давал, а потом перестал. Значит, вот это мы понимаем, как все-таки люди МИДа. Мы думаем, посол, человек МИДа. Потом еще есть информация в «Кларине», что они пытались менять посла. И уже даже фотографировались с новым послом. И показывали показывали нынешнему Виктору Викторовичу послу, что вот смотри, вот этот тебя сменит, если ты будешь артачиться. Таким образом, создается впечатление о системе более сильной, чем посол. Более сильной. Но они ему угрожают, что снимут его. И системе, которая над ним парит где-то. То есть это какое-то начальство МИДа, думаем мы. Вот откуда у нас... То есть нам нужен сюжет другой. Вот если ты знаешь, как это было, как?
Я думаю, что сейчас где-то застрелился Сергей Минаев. Понимая, что все, что он пишет, и все сериалы, которые снимаются по его проектам, это все ерунда по сравнению с тем, что ты рассказал.
Не, ну это я начитался.
Вот этот самый, как ты говоришь, цельная картина была дана, еще раз говорю, нами сразу, у нас вот на следующее утро. Значит, она на сегодняшний день состоит из следующих фактов, которые можно озвучить. В 2016 году сотрудники российского посольства в Аргентине, в Буэнос-Айресе, обнаружили, ну, назовем это схрон, вот тем самым словом, которое, к сожалению, вошло в наш обиход.
Да.
Это все было обнаружено на территории нашего посольского комплекса, не в здании посольства, но в здании, которое принадлежит посольскому комплексу. После этого российский посол в Буэнос-Айресе Виктор Каранелли тут же связался с центром, с Москвой, с центральным аппаратом, доложил обстановку, все, что было найдено и на непрофессиональный взгляд того человека, который должен заниматься совершенно другими вопросами, но в силу вот этих обстоятельств увидел то, что он увидел, рассказал. После этого...
А он вспорол и увидел белый порошок?
Я не уверен, что он вспорол, но то, что они нашли и увидели, создавало определенную картину, которую он изложил. После того, как в центр поступила соответствующая информация, было принято решение, причем принято решение, безусловно, после соответствующего межведомственного согласования, о начале действий совместно с аргентинской стороной.
Да.
Это в жизни разное бывало, в жизни разное будет, но это вещь, которая стоит особняком.
Можно вопрос? Начало операции. Зачем вообще привлекали аргентинскую сторону? Можно сразу. Зачем?
Да.
Зачем?
Но это все происходит на территории государства Аргентина. Это раз.
Как это? Посольство на территории России?
Нет. Я имею в виду, что завоз того, что было завезено, происходит на территории государства Аргентина. Это раз. Во-вторых, как вы понимаете, для того, чтобы... Это не то, что можно вырастить в горшке на подоконнике. Это не то, что можно там сварить на кухне. Это не то, что появляется само по себе.
Но вы могли втихаря вывести и дело с концом?
Вот это отличный вопрос, Сережа. Вот большое тебе спасибо. И почему то, о чем мы говорим, это действительно и беспрецедентно, и роль посла здесь была огромна, потому что было найдено и было принято единственное правильное решение, а именно взаимодействие с аргентинской стороной.
Ребята, потому я обращаюсь к слушателям, мы с нами Мария Захарова, я обращаюсь к слушателям, у нас в Анголе один человек чпокнул другого, ну, убил просто. Его на посольской машине подвезли к Ил-96, значит, или Ил-86 тогда был Аэрофлота, перегрузили и увезли шито-крыто, и ангольцы ничего не узнали. То есть, если бы МИД захотел дело это аккуратно, так сказать, сделать, аккуратно бы вывезли, сами бы аккуратно вывезли, никакие аргентинцы, не упаси Господи, никто.
Это ты сказал?
Я сказал. Я знаю, в Анголе так было у нас.
Вопрос в том, давайте рассуждать, наверное, где-то на грани. Мы не профессионалы, ни ты, ни я в антинаркотических мероприятиях. Давайте просто обсуждать по-бытовому.
Да.
Что важнее нам, как людям, которые живут, у которых есть дети, которые вообще мы хотим жить, мы просто хотим жить. Нам важнее уничтожение и, так сказать, прекращение вот этой ситуации, которая действительно является преступлением и так далее. Либо принципиально важно было перекрыть весь канал.
Угу.
Вот решение было принято в пользу второго. Вот в пользу того, что если есть канал, то он должен быть перекрыт. И все прекрасно понимали, и посол, и те единицы людей, которые были посвящены в это, что это тяжелейшая работа, которая только предстоит, которую предстоит сделать. И что эта работа, она будет находиться в зоне повышенного риска, потому что это, а, наркотики, потому что это сложнейшая международная операция, б, и в, потому что всегда есть риск утечек, и которые все просто сведут к нулю. Соответственно, был принят вот этот самый второй вариант, и полтора года шла операция, как было написано в сообщении ЦОС ФСБ, соответствующие службы России и Аргентины ее вели. Конечно, наш посол и люди, которые отвечают за безопасность в посольстве, были не просто в курсе, а вовлечены в это. Это тончайшая была история. И вот появились утечки.
Насколько негативный для самой спецоперации вот такой вопрос, такая вот утечка сейчас?
Это вопрос не к нам. Это эти вопросы по деталям. Кто, когда, с какого момента. Это все вопросы к людям, которые занимаются, во-первых, спецоперацией. И самое главное, к следствию. Сейчас идет следствие. Об этом также было сказано в сообщении, в заявлении ЦОС ФСБ. И все детали, они, безусловно, сейчас находятся в руках следователей, специалистов и так далее.
Так если бы не аргентинцы, пишет Андрей, то мы бы так ничего и не узнали.
Но это еще один миф. Вот, кстати говоря, только что мне прислали ссылку на Лента.ру, которая сказала о том, что Ковальчук работал в посольстве, уволился. Никогда Ковальчук, мы перерыли все архивы, Все. Я разговаривала со всеми, с кадровиками, с людьми, которые над кадровиками, руководством, со всеми. Несколько раз проверяли. Просто все бумаги подняли. Никогда Ковальчук не работал в Министерстве иностранных дел или в посольстве. Поэтому большая просьба Лента.ру, а также Интерфакс, на который ссылается Лента.ру, вы у себя поправьте, потому что поправил МК, сегодня дал опровержение, поправил Росбалт, дал материал. Лента.ру, Интерфакс, мы очень вас, мы ждем, что вы последуете примеру. Вопрос был, какой-то очень хороший был вопрос, интересный.
Нет, я спросил, что без аргентинцев мы бы не узнали.
А, вот, вопрос пришел.
Ну, а зачем-то они сливали?
Я хочу сказать, что это благодаря российской стороне Аргентина об этом узнала. Потому что Аргентина не узнала бы, если бы российская сторона ей об этом не сказала, предложив начать совместную операцию. Узнали бы про операцию обязательно, потому что речь идет о задержании и о запросе Интерпола. Вот кто написал этот запрос вот сейчас?
Мне Андрей написал.
Вот, Андрей, вы поймите, и это было сказано. Зайдите просто на сайт ЦОС ФСБ и посмотрите. В этом заявлении последняя строчка, что организатор, ну, как предполагает следствие, находится в ФРГ, соответственно, запрос Интерпола был, по линии Интерпола, был направлен. Вы должны прекрасно понимать, что такое запрос Интерпола. Да. Поэтому говорить о том, что что-то не осталось бы, так сказать, без внимания, конечно, нет. Конечно, нет.
Слушайте, но я по-прежнему, если позволите, вернусь к своему вопросу. Я жил рядом с посольствами. Ну, вот я 2 года жил.
Поэтому, Сереж, не можем... Да. Сейчас дать вот той самой целостной, сладкой, вкусной картинки, которую ты так хочешь, чтобы раз, и фильм получился.
Да.
После следствия, и я об этом сразу сказала, что то даже, о чем узнала я, вот у меня были те же самые, вот тот же самый эмоциональный, та же самая эмоциональная реакция, как у тебя, потому что я понимала, что это просто не просто фильм, это сериал. Настолько это все масштабно, настолько это все экстраординарно. Но не сейчас. Сейчас идет следствие. Дайте.
Посол доложил сразу, как узнал. Дело чести, меня спрашивают. Почему же он не доложил? Он доложил сразу, как узнал. Послушайте меня, я восстановлю вам картину. В апреле начинается увольнение сотрудника, который складировал всю эту историю в гараже. Он улетает в результате на родину летом, заступает новый чувак на его место, который сразу открывает чемоданы. Потому что ему сказали, просто сохрани груз, а он взял и внутрь полез. Он посмотрел. Как только он летом 16-го года полез, новый сотрудник, ему сказали, не твое, не трожь, потом заберут. Он полез, он обнаружил порошок, он сказал послу, посол сказал в Москву и сказал аргентинским властям, вероятно, по согласованию с Москвой. Что, еще раз, ребят, ну сейчас я сейчас скажу вам важную вещь, которая, может быть, вас заинтересует. Если бы посол хотел избежать шума, он бы аккуратно все это отправил сюда ГБУхи, они бы это сожгли, и дело с концом. Все. То есть можно было сделать шито-крыто, но они не захотели делать шито-крыто, они захотели искать.
Опять это ты сказал, я просто хочу сказать, что вот когда... Вы знаете, я тоже люблю посмеяться, и мы все любим посмеяться, самое главное, мы это делать умеем. Но вот в этой ситуации, да, я оценила народное творчество, вопросов нет, народ талантливый. Ребят, просто поймите, что вот этот, вот эти сотни килограмм кокаина, это же шло бы вашим детям.
Ну нет, немецкими, мы же теперь считаем, что это в Германии.
Там ну так извините меня, это Европа.
Ну да.
И мы с вами прекрасно понимаем, что мы ездим туда, они ездят сюда, что огромное количество контактов, связей и так далее.
Да.
Вы поймите вот это, что 1,5 года шла операция только для того, чтобы этого не случилось.
Теперь вопрос.
Я хочу еще раз обратить внимание на фигуру посла. Люди разные, разные характеры. Это особый человек, особенный человек. Это человек из династии дипломатов, который начинается еще с, по-моему, 19 века, может быть, даже раньше.
Да.
Это человек, для которого понятие чести, достоинства, своей фамилии, просто своей фамилии. Это не пустые слова, это редкость в наше время после 90-х, да, когда мы все выживали. Это действительно... Я не про каждого так говорю.
Да.
И бывают моменты, когда я даже своим говорю, я не буду говорить, это не моя история. Но в этой ситуации... я прекрасно понимаю, что эта ситуация подана так, как она подана, и еще раз говорю, прекрасно понимаю, кто за подачей этой стоит, но в этой ситуации я буду идти до конца и доказывать,
Близнюк,
что этот человек особенный.
Аргентинцы начали слушать Близнюка после того, как наше посольство это дело выложило. То есть, условно говоря, до этого Близнюка никто не слушал. Они говорят, что аргентинцы и так слушали Близнюка. Нет. Расследование началось только после сигнала русского посла.
Так об этом аргентинцы сказали.
Да,
вышла
да.
министр юстиции Аргентины, дала пресс-конференцию, дала очень подробную пресс-конференцию, сказала о взаимодействии с российской стороной, рассказала о том, что эта ситуация вся стала известна Аргентине после того, как именно российская сторона связалась.
Давайте тогда перечислим вранье, на которое все равно надо каким-то образом трясти в голове.
Не смогу сейчас
Близнюк
это
говорит,
сделать.
Я быстро
Нет,
перечислю.
Сереж,
Близнюк,
это вопрос
Близнюк говорит,
это
что
вопрос
посол раньше давал разрешение, а теперь не дает. Значит, дальше. Ковальчук говорит, что он вез что-то в этом грузе для Матвиенко.
Вот, кстати говоря, очень интересно. Ой, ну я даже... Это вот это
может
вообще говорит.
Может быть, кофе. Он говорит, может быть, кофе. Я не знаю.
Я просто хочу сказать тоже такая немаловажная вещь, что все начали вот разбираться в этих телефонных разговорах. И вот один такой фейк пошел, что эти люди начали менять посла, называть чуть ли не даты его отъезда.
Да,
так,
да.
Ну, послушайте, у нас есть просто утвержденный порядок о ротации сотрудников.
Послов назначает Путин же, да?
Сотрудников дип-учреждений.
Да.
И любой человек, который так или иначе находится в орбите посольской жизни, прекрасно знает, когда приезжают новые дипломаты, прекрасно знает о том, что молодежь приезжает там по контракту на год, люди семейные приезжают по контракту на 3 года, знает, что послы в среднем работают 3-4 года в крупных точках, где это предполагается, они продляются, там предполагается более длительная история, но это, безусловно, назначение, которое делается по линии президента, и только президент знает, когда и куда будет направлен посол, в какие даты и так далее. А вот согласование, которое идет при назначении послов, оно, конечно, межведомственное, это большая тоже подготовительная работа. И самое главное, что люди, опять же, которые находятся в орбите посольской жизни, соотечественники, люди, которые приходят на мероприятия в посольство или участвуют в организуемых посольствах мероприятиях, они все прекрасно понимают, что посол как приехал, так он через какое-то время
конечно,
будет уезжать.
Конечно.
Поэтому вот эти все спекуляции, которые были в разговорах, это тот вот этот трёп, который, знаете, для поднятия собственных каких-то там рейтингов и так далее.
Кстати, говоря, извините, в Перу сидит Миша Троянский до сих пор, нет? Не знаете? Миша Троянский.
Я не знаю.
Нет, а я же.
Я прекрасно знаю, что господин Троянский...
Знаешь, мы с ним работали в Анголе.
Миша.
Нет.
Для меня он мой бывший начальник, бывший замдиректора
типа арта. Миша Троянский. Я ему ставил кондиционер в его квартире в Анголе. Я лично устанавливал ему кондиционер.
Я ему напомню.
Лично.
Нет, я работала в департаменте информации и печати, где он был... заместителем
он сейчас
директора.
Где? Он сейчас где? Он
сейчас работает в дипломатической академии, он давно вернулся.
Надо же!
Ну,
слушай,
в отставке уже по
через другие...
возрасту. По...
Что с вами он сделал со стариком? Скажи, пожалуйста, я таскал ему кондиционер.
Я тебе больше скажу, что это тоже династия дипломатов. Теперь уже в нашем департаменте работает его сын, причем он работал, сначала был помощником директора, сейчас он является... исполняет обязанности начальника веб-сайта. Так что вот...
Он начинал с того, что работал в высшей партийной школе. ЦК КПСС. ЦК КПСС, да. Значит, нет, ну а потом он перешел в МИД после высшей партийной школы. Я хотел сказать...
У нас же, помнишь, была еще борьба. Ведь вы поймите, мы же сейчас живем, да, и вот когда нам... Вот тоже очень важный момент.
Да.
То, что это была преступная связка, и то, что, конечно...
Сколько посольств переправляли кокаин? Уже знаем, что аргентинская может быть да, и знаем, что уругвайская, скорее всего, да.
Еще раз, вот, Сереж, опять для тебя, может быть, это просто красное слово.
Да нет же, господи,
не переправляли, а это была пресеченная попытка. Я хочу обратить внимание на заявление, опять же, которое было сделано по линии наших спецслужб, о том, что груз был изъят, он
изъят,
был подготовлен.
Изъят.
Когда начали говорить, что диппочта, не было оно оформлено диппочта. Вот как диппочта?
Похоже на диппочту.
Это, пожалуйста.
Имитация, имитация.
Объясню простыми словами.
Да.
Безусловно, дипломатическая почта оформляется определенным образом.
Да.
Определенная бумага, там определенная упаковка. Вот можно войти сейчас, допустим, в ЦУМ или в ГУМ, взять их фирменный пакет, потом выйти, положить туда мороженое, купленное в переходе,
в месте,
и считать, что вы сделали покупку в этом крупном магазине.
Это
примерно, если говорить бытовым языком. Вы можете сделать все, что угодно, похожее,
но это не значит, что это была покупка.
Дипломатическая почта не может отправляться без руководства посольства.
Абсолютно понимаю, у меня есть несколько вопросов.
Конечно.
Тем не менее, Близнюк говорит про Уругвай, Близнюк говорит о том, что раньше отправляли через Аргентину. Это Близнюк. Дальше, сегодняшний Коммерсант говорит, что с 2012 года исследуется информация о поставке кокаина из Аргентины и Уругвая с 2012 года из Уругвая, Монтевидео, в Москву отправлялись чемоданы через военно-транспортную авиацию. Таким образом, создается впечатление...
Как минимум два случая в 2012 и 2014 году и еще там...
Да, таким образом мы видим, что посольство в Уругвай. И это первый вопрос. И второй, он сопряжен с этим. Я работал рядом с посольствами, я с ними пил много, отдыхал и все, и рыбу ловил. И я думаю, что там каждый второй, если не 80% ГБУшники. Ну как же это может быть, чтобы мимо ГБУшников все это таскали, они бы не знали? Ну это одно, какая-то ерунда какая-то.
Вот опять ты сказал все. А я хочу сказать, что ведь если бы не было вот той самой бдительности,
да,
над которой мы тоже так часто смеемся, да, и говорим, ну, слушай, ну зачем это проверять, да куда вы лезете, свобода всем. Вот если бы этой самой бдительности, которая по-разному называется, это и помощник посла по безопасности, и многое другое,
много, да,
вот
кстати,
без этой самой бдительности, говоря популярным языком, так это бы ничего и не вскрылось.
Ну,
это
понятно.
Раз. А второй момент, на все твои вопросы должно ответить следствие. Не я, не Министерство иностранных дел, не посол. Следствие. Это те профессионалы, которые там работают. Будут много утечек, будет много вещей. Все, что можно будет опровергать, мы будем опровергать. Все, что можно было сказать на сегодняшний момент, мы сказали. Дело за следствием, и я думаю, и я не думаю, а об этом опять же сказано, что когда оно закончится, и оно будет доведено до суда, вот тогда
у меня есть,
будет
вот, можно,
сериал.
У меня есть некая... Мария, я сейчас скажу, я понимаю, что ты ограничен, потому что ты при должности, и ты человек официальный. Ты ограничена абсолютно
рамками,
своей должностью,
конечно,
рамками и так далее. Я могу высказывать догадки. МИД высказывать догадки не может. Ну, это или понятно, да? Так сказать, я думаю, и я высказываю догадку из того, что я читаю. Может быть, сейчас я скажу страшную вещь, или это будет вопрос. Значит, может быть, вы, МИД Российской Федерации, перешли дорожку какому-то другому русскому ведомству.
Ну, дорожку в правильном смысле этого
слова. Вы подрезали какое-то другое... Внимание, ребят, я пытаюсь высказаться так, чтобы не попасть тоже под суд. Объясняю. Значит, кто-то использовал русские посольства для транспортировки кокаина, и этот кто-то, другое, не МИД, и, скорее всего, не ФСБ, а организация... Понятно, да? Потому что ГБУХа сейчас занимается как раз выявлением. ГБУХа допрашивает. Таким образом, скорее всего, не ФСБ и не МИД, но кому-то они перешли дорожку.
Сереж, ну, вам просто... надо с Минаевым объединиться.
Нет, это абсолютно.
Вот это спящее, это вот оттуда. Вот
но
оптимист,
кто-то...
это точно туда. Это, послушай, еще раз говорю, все намного проспокойнее и прозаичнее. Были преступники, не знаю, там, подонки. Вообще, я считаю, что те люди, которые занимаются наркотиками, это просто мерзавцы, которые...
Я тоже.
Вот полностью поддерживаю максимальные меры в отношении нулевая терпимость, Маш.
Вот
все, что связано с детьми...
Не косяк, ничего,
абсолютно.
Нулевая терпимость.
Вот
да,
для меня
да,
педофилы и да, вот эти вот, да, те, которые да, занимаются да, драг-дилеры, для меня это, согласно, нулевая да, терпимость 100%.
Абсолютно, да.
И вот эта группа этих людей... Они есть, к сожалению, они все будут во всем мире
да,
и будут использовать любые возможности, лазейки и так далее. Вот они попытались, и это было пресечено.
Опасайтесь ли вы теперь, что российские дипломаты будут преследовать?
Следствие, преследование против российских дипломатов.
Все. Охоту на ведьм устроит нам.
Преследование российских дипломатов так, как преследуют русских спортсменов. Начнутся?
Ну, вы знаете, а нам вообще-то непросто. Абсолютно непросто.
Уже
смотрите,
начались.
Подождите, ну вы же видели и слышали, как, что происходило и происходило на протяжении длительного времени с нашими дипломатами
в США. В связи с кокаином начнется?
Вы видели генконсульство, вы видели до генконсульства наше посольство, когда им просто сказали в течение там суток или двух, там нескольких дней собраться и выехать вместе с семьей. Чего только не было и что только не происходит.
В связи с кокаином начнется новый виток?
Главное,
это не для этого.
Главное, я тебе хочу сказать, чтобы наши, вот ты, средства массовой информации, наши российские, не пинали нас за то, что мы действительно полтора года делали, в том числе для того, чтобы эта вся гадость и эта дрянь не начала проходить сюда. Вы поймите.
Спасибо.
Это.
Спасибо, Мария. Спасибо, Мария Захарова, МИД Российской Федерации. Спасибо. Мы продолжаем программу «Новости». Мы продолжаем. Я уже сейчас, когда мы прощались с Марией Захаровой здесь у нас в редакции, я сказал ей, что повторю, безусловно, эту вещь. Я вспомнил, во время разговора, клянусь, может быть, сегодня видос запишу, что у нас один сотрудник, какой-то чувак русский, наш советский человек в Анголе, убил человека, гражданина Анголы. И я знаю, что его прятали в посольстве. И я знаю, что его вывезли к самолету и перепаковали его в самолет, значит, аккуратно, как-то там занесли даже, по-моему, он не по трапу шел, в самолет и вывезли. И все. То есть, если бы МИД хотел скрыть какую-то фигню, в которой бы МИД был внутри, МИД бы легко это сделал. Это МИД. Но МИД никогда не смог бы сделать ничего без ГБУхи, потому что в МИДе там, сказать, там, ну, вот нам, по моему ощущению, там больше половины ГБУшники. Поэтому, если бы ГБУха хотела тоже это сделать, она бы это сделала. Аккуратно, шито-крыто, ничего не было. Все, до свидания. Понимаешь, да?
Да, да.
Значит, надо сказать сейчас со всей уверенностью, я думаю, я сейчас говорю свои мысли, ребят, я говорю свои мысли, что вот эта история, которую я вспомнил, как убийцу вывезли, доказывает мне на моем жизненном опыте, что ни МИД, ни ГБУха не участвовали в преступлении. Потому что и МИД, и ГБУха легко могли скрыть преступление. Легко. И то, что они объявили об этом и включили аргентинцев, и включили Москву, означает ровно неучастие.
Однако в успешной спецоперации из этого не вышло.
Однако. Ну,
вот в информационном плане.
Антерну. Я думаю, и я продолжаю так думать, что они могли, и МИД, и ГБУха, и МИД, и ФСБ, или там кто там? Ну там ФСБ и СВР обычно в посольстве сидят, и те есть. Значит, и МИД, и ГБУха, они перешли дорожку совершенно случайно кому-то другому в Москве, кто занимался транспортировкой наркотиков. Ну а с хрена ли туда летают военно-транспортная авиация? Ну, я сейчас задаю странный вопрос. Я читаю. Давайте прочитаем. Давайте будем читать прямо по буквам. Как стало известно Коммерсанту, ФСБ проверяет информацию о том, что кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года. 6 лет. Из показаний бывшего завхоза посольства Российской Федерации в Буэнос-Айресе Али Абянова следует, что он по просьбе предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука несколько раз отправлял его чемоданы, упакованные как дипломатическая почта, с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео в Москву. За каждый чемодан завхоз, по его словам, получал $1000. Я хочу остановить ваше внимание на этих строках и сказать, что аргентинский завхоз Али через Монтевидео. Монтевидео? Это ты была в Монтевидео?
Нет.
Я был в Монтевидео. Хорошо. В Монтевидео это 20 минут полета от Буэнос-Айреса. Я летал туда. Но это же через залив Ла-Плата. Через залив. Вот Буэнос-Айрес, вот тебе Монтевидео. Вот они, вот, через залив. Значит, это через короткий залив, это рядом. 20 минут, там больше на там этот полет, больше, знаешь, взлет-посадка. Потому что лететь там нечего, там чудо, куда там лететь? Ну, ерунда. Ну вот, значит, он отправлял, Али, он мог на барже, на лодке, на чем хочешь отправить Монтевидео. Понятно. Али из посольства Российской Федерации в Буэнос-Айресе отправлял Монтевидео, что рядом, совсем рядом. И из Монтевидео грузы, вероятно, забирала военно-транспортная авиация. Вот здесь я бы поставил большой знак вопроса и спросил бы Министерство обороны. Они не считают нужным что-нибудь пояснить? Министерство обороны, вы не считаете нужным что-нибудь пояснить? Ну, просто сказать там... Потому что у меня ощущение, товарищи, что дело попалил посол, и который его окружала бы ГБУха, а полпосольства там ГБУхи, понятно, да? То есть они попалили дело. Так это не ваше дело, просто Министерство обороны. Может быть, МИД попалил случайно чужой бизнес? Может такое быть? Я не знаю, я спрашиваю.
Как так получается, что совершенно левый, якобы, бизнесмен, никогда не работавший в МИДе, не имеющий ни со спецслужбами никаких связей, отправляет дипломатическую почту через военно-транспортную инфраструктуру?
Я тебе прямо скажу. Вот это мне более-менее понятно. Ты будешь смеяться сейчас, но это мне более-менее понятно.
Почему?
Там русских людей мало. Вот когда ты приезжаешь в такие дальние места, как Монтевидео, когда ты приезжаешь в такие дальние места, как... Аппарат абонент. Я звоню своему приятелю, который там работал в Монтевидео. Сейчас... Нет, видать, не будет у меня связи. Или, может быть, в Фейсбуке он сейчас сидит, не знаю. Находится он вне зоны здесь. Хорошо. Значит, это Миша Топтыков, мой одногруппник из универа. Он там сидел довольно долго в Монтевидео. Видишь? Ну, так вот. Значит, я тебе толкую. Там, когда ты приезжаешь, даже просто приезжаешь, тебя вылизывают с ног до головы. Потому что русских так мало, но их мало. Понимаешь? Я приезжал в страны, где на русских смотрят, на тебя смотрят, как, я не знаю, там, ах, вот так, понимаешь? Я приезжал в Суринам. Угу. Ну, ты можешь себе представить, что такое Суринам или нет?
Ну,
Суринам.
Да, могу.
Страна в Латинской Америке, где ездит по левой стороне дороги, населенная китайцами и индусами, говорящая на голландском языке, а в джунглях там водится буш-негрос. Но я тебе сейчас серьезно говорю, понимаешь? Так вот, я приезжал в Суринам, так там посол подскакивал от счастья, просто, так сказать, там ужин нам закатывал, и что хочешь, понятно?
Ну, Суринам это все-таки экзотичнее, чем...
Нет, потом я приезжал в Монтевидео, в тот же самый, и там посол ликовал от счастья, вообще просто, так сказать, торчал от счастья. Не торчал, не имеется в виду, вы понимаете, что я имею в виду. Ну, так вот, то есть он был счастлив, что мы с ним, понимаешь? Они так редко видят русских людей, мы так привыкли к холодности, чопорности и неприязненному отношению в посольстве, но именно в Латинской Америке, где редко бывают русские люди, или мало их бывает. Посольские счастливы видеть наших. Счастливы, реально. Я тебе просто рассказываю, как есть, понимаешь?
Ну вот. Слушайте, но он же там даже не жил. Он жил в Германии, а посещал Аргентину всего лишь 2 раза, и последний раз где-то там, типа, в 14-м году. Ну, в смысле,
кто,
давно.
Кто? Этот Ковальчук, да? Да.
То есть он приехал один раз, какой-то чемодан там отправил, и приехал там 2-й раз, допустим.
Ну, хорошо.
Он там не находился постоянно.
Да. Даже. Не знаю, я звоню Мише, сейчас, если Миша не отвечает, мы движемся дальше. Миша Топтыков, который долго жил в Уругвае. Он долго жил в Уругвае. Секундочку, я не понимаю, что. Журчит, но почему-то у меня не переходит в этот самый. Ну-ка. Это что? Но он не переходит в спикерфон. Это вредность, не знаю.
Почему. Ну, может быть, со связью что-то.
Ну, хорошо, не важно. Потом я ему позвоню. Потом позвоню, вам расскажу. Договорились? Я вчера был на послании. Все было круто. все было круто. Два часа, я, правда, сидел. Два часа немножко. Два часа и пять минут, может быть. Два часа, ну, где-то так. Вот, и, значит, мне очень понравилась первая часть, которая в чистом виде, конечно, похожа, очень похожа, ну, так скажем. Первая часть очень похожа на предыдущие доклады Кудрина. Но она мне понравилась. Путин сказал. Я говорю, я уже о послании. Путин сказал, как черная королева в Зазеркалье, что в наших краях для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать. Угу. Путин сказал ровно это.
У меня было ощущение, что послушали нас всех.
Да.
Послушали как будто бы наши мысли, все наши,
да,
там жалобы. И,
да,
собрали их, и вот что-то из них хорошее вынесли.
Значит,
я этому очень удивилась.
Путин был черной королевой в первые минуты своего доклада, когда он сказал, что в наших краях для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать. А для того, чтобы двигаться, надо бежать вдвое быстрее.
Ну, в полтора, да, раза за 10 лет ВВП, мне кажется,
да,
это,
да,
же все равно мало.
Значит, есть две части. Давайте их разделим и пообсуждаем с вами. 9.44, 9.45. Есть вопрос отставания. Отставание как гибельного процесса. Отставание как стояние. То есть Путин впервые, как мне представляется, может быть, я что-то перепутал, но Путин впервые в сущности обрушился на стабильность. Стабильность ведет к смерти. Стабильность ведет к застою. Стабильность ведет к потере суверенитета. Он говорит, угу, потеря суверенитета. То есть, в сущности, он впервые, не употребляя этого слова, критиковал стабильность.
Он призвал слово стабильность.
Он призвал к динамике.
Он сказал, стабильность это хорошо,
стабильность
но
это хорошо,
как,
да,
бы поверх нее должно
он призвал
развитие
к динамике. Он призвал к динамике. Нет, вторая часть, бомба, тарара, Сергей из Одинцова. Это понятно, Сергей из Одинцова. Это мне понятно.
И этого
хорошо
мы не ожидали.
Я так, да. И это готовилось в секрете, вы знаете, все. Прекрасно. Но я сейчас хотел сказать, что послание состояло, как мне представится, из трех частей.
Угу.
И концептуальная первая часть – это гибельность застоя, гибельность в сущности, позвольте мне все-таки, мое расширение, гибельность стабильности. Это необходимость динамического развития, динамической стабильности. Стабильность велосипеда, да, это же динамическая стабильность.
Угу.
Все, его просто оставить, он падает. Ну так вот, значит, вот это примерно понимание мне невероятно показалось многообещающим. Вторая часть была много социалки. Ну, так сказать, нет, ну, идеи развития, в том числе инфраструктурного развития. Я вам напомню, что примерно в 2003 году, во время какой-то из прямых линий, вот третий, четвертый, кто-то задает вопрос, почему в России не строятся дороги. Нет, почему вы не выделяете денег на дороги? Путин, усмехнувшись, отвечает, так разворуют. Все равно разворуют. Это действительно так, он это говорил 15 лет назад. Значит, он теперь полностью меняет эту концепцию. Он считает, что надо местные дороги строить, надо республиканские дороги строить и так далее, и так далее.
Конечно,
да?
Надо.
Вещи, которые ты знаешь лучше меня, пробираясь в свои прекрасные родные места.
Я даже говорю.
Да.
Я помню, как ты жаловалась.
Хасаншина имеет обыкновение, сейчас я настучу на нее. Хасаншина имеет обыкновение сесть в Саратове на какой-нибудь, так сказать, сраный автобус, но в хорошем смысле пазик, значит, и ехать на нем часов 8-6, не знаю.
В Самаре. Да.
Она в Самаре берет автобус.
Когда... 7.05. И маршрутка, а не автобус.
Пазик какой-нибудь похоронный. И на нем тянется, куда ты говорила, в Шишаново? Куда там?
Плешаново.
Она едет в Плешаново. Это дивное местечко. Называется Красногвардейский район Оренбургской области. Едет часов 8, правильно? По дыркам.
Нет,
5-6 по дыркам в асфальте. Пересекая дивное место, знаменитое Бузулук. Бузулук.
В общем,
ну, так вот,
как-то
значит,
я
хорошо, ты знаешь все эти места.
Путешествовала зимой, да. Мне надо было из Самарской, из области, в Оренбургскую область, соответственно.
Я хочу на мотоцикле, это самое, поехать в Омскую область на мотоцикле.
Это как-то долго, наверное, будет
хочу,
очень.
Хочу. Я мечтаю увидеть Россию.
Мне кажется, у вас будет квадратная, это нежная.
Я последний раз видел Россию в 2008 или в 2009 году, уже прошло 10 лет, когда я посещал город Урюпинск. и слушал там заливистый девичий мат над рекою Хопер. Это так меня вдохновило.
Колоритная подробность.
Да, это очень меня вдохновило. И теперь 10 лет он звучал у меня в ушах. Тамарка, твою мать! Ну и так далее. Значит, я хотел сказать, тем не менее, что я... мне хочется снова услышать заливистый девичий мат над какой-нибудь рекой. Правда.
Ну так вот, в общем, да. я поняла для себя, что вот такое горизонтальное перемещение по России не из крупного города в другой крупный город, как да. это я называю вертикальное, а вот такое горизонтальное из области в область, оно просто невероятно сложное. Надо пройти 3000 каких-то кордонов. Я, например, ехала из деревни на каком-то пазике до районного центра, там пересаживалась на другой
Путина. Подожди, вернемся к Путину.
Это было действительно у меня наболело, и когда он про это сказал, у меня прям так... Меня услышали!
Да.
Было примерно такое ощущение.
Первая часть, то, что мне сказал Путин, то, что мне сказал Путин, я, насколько понимаю, Путин, безусловно, адресовался в том числе лично ко мне, да, как гражданину и избирателю, это то, что стабильность в наших краях, короче, я скажу, Черная Королева сказала это еще до Путина, но это важная истина, в наших краях, чтобы оставаться на месте, надо бежать. Вот что сказал Путин, правильно?
Правильно.
А для того, чтобы куда-то двигаться, надо движать двое быстрее.
Мне кажется, маленький он.
Алло, здравствуйте. Взял. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Ну, мне кажется, что...
Ой, а про вас сколько? Путина. Позади меня сидел Рошаль. Боже, я прям хотел ему все время воздушные поцелуи посылать. Как много про медицину было сказано хорошего. Николай, здрасте.
Да, здрасте. Вот, мне кажется, что две части было доклада Путина. Это первое... всевозможные обещания и посулы, которые ни о чем не основываются и не будут невыполнимы. И вторая, милитаристские угрозы и, значит, хвальба.
Мне кажется, что вы скептичны.
И несбыточном.
Может быть, я неожиданно обнаружил, что вы скептичны, нет?
Вот. И второе, значит, про здравоохранение.
Ну, давайте все-таки про здравоохранение. Да.
Путин нам сказал, что люди в далекой глубинке не имеют возможности обратиться за медицинской помощью. Я знаю такие случаи.
Они чагу пьют, чагу. Чага очень удобно. На водке настаивают.
Да, чагу пьют. Ага. Вот. И люди, например, для того, чтобы заболел живот, вот, едут на автобусе, например, в город Брянск и приезжают туда с перитонитом. А у кого заболело сердце, им тоже говорят, приезжайте в город Брянск. И они умирают в автобусе. От инфаркта миокарда.
Ну, видать, вот больные были. Видать, больные были. Что теперь поделаешь?
Да. Вот такие две части у Путина было.
Я понял, Николай работает на скорой помощи. Черная королева это откуда? Санчексон, Черная королева говорит Алисе в Зазеркалье. Алиса в Зазеркалье. Вот, ну, обратите, найди эти строки. Алиса в Зазеркалье, в наших краях. Найди, пожалуйста. Алиса в Зазеркалье. В наших краях. И Черный Королев. В наших краях, чтобы оставаться на месте, надо бежать. Вот. Значит, мы сейчас вам прочитаем. Это на самом деле важная часть послания, как мне кажется. Крылатое выражение. Сейчас, секундочку. Мы найдем вам. Значит, нельзя поверить в невозможное. Подожди, не грусти, рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно все, что было нужно, потому что все будет правильно. Так, секундочку, где это в наших краях? Ну, было в наших краях. Пришлите на...
Сейчас, сейчас я найду.
Да? Она да. найдет? Она знает?
Конечно.
Алиса Зазеркалье, Вики Цитатник. Вот Вики Цитатник. Или мы его не брали? Ты брала его? Сейчас. Значит, и найди, пожалуйста. Вот здесь обязательно будет. А? Подумайте, что значит думать хором. Понимаете, что значит думать хором? А, Черная королева. В наших краях, чтобы оставаться на месте, надо бежать. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Да, алло, Сергей. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Хотел сказать, что... Мне очень понравилось выступление, оно стильное, модное, современное.
Да, видите, что много визуальных материалов было.
Это очень отлично, потому что смотреть, честно говоря, на позолото, когда в стране все плохо, это, ну, смысл. Очень красивые наглядные графики, все показано, все
да.
наглядно видеть, потому что постоянно слушать два часа эти цифры, эти проценты, ВВП да. там.
Ну нет, ну вы знаете, на самом деле, ведь традиция Византии и Рима, Вот я это проходил в университете. Это риторика Византии в Риме. В Византии это как раз всегда цифры и писанный текст, а в Риме это всегда ораторское выступление на площади без написанного текста. И, кстати говоря, римская традиция у арабов тоже. Арабы никогда, если, так сказать, вы возьмете бумажку хоть на секунду у арабов, то они будут считать, что вы плохой оратор. Но мы следуем византийской традиции. Тексты читаются...
Мне еще очень понравилось, что все присутствующие слушатели, они многие даже так
удивленно
улыбались, да, переглядывались, что они как бы говорили, это правда,
можно я вам скажу еще? Вот, слушайте, а знаете еще, что я вам скажу? Перед самым собранием вот этим, я наблюдал внимательно за этими людьми, которые там собрались, и я обнаружил, что они все как одна дружная семья. Вот вы да, не поймете, да. хотите, я скажу, это меня потрясло больше всего. Когда я видел, как они обнимаются все, целуются, значит, прижимаются щеками вот этими, так сказать, мужскими, с прыщами и порами такими, значит, они прижимаются друг к другу и трутся друг об друга. Я, честное слово, был изумлен.
Даже то, что им очень много лет, они выглядели вот за счет вот этой улыбки, за счет такого подъема,
счастливо, да,
молодо.
Абсолютно. Выглядели. Они выглядели на 70, при том, что им было 90, да, абсолютно верно?
Да.
Абсолютно верно, да.
И еще Сергей, последнее, хотел сказать, что... А действительно, уже правительство, наша страна, президент признали, что если во всей стране, ну во всей стране непростой, холодный, тяжелый, но везде одинаковые законы, тогда человек думает, а зачем смысл мне жить где-нибудь там в Норильске, где там минус 40, минус 50, если я могу там уехать за границу во Флориду? Почему я тут должен оставаться? Может быть, какие-то будут изменения, что вот как на примере там тех же Соединенных Штатов и федеральное законодательство будет меняться, что... При какие-то законы в субъектах федерации будут отличаться в лучшую или в худшую сторону, так это где-то плюсы будут даваться. Но я очень на это надеюсь.
Спасибо. Я последнее не очень понял, но все равно чувствовал надежду в голосе. Ну, а здесь, знаешь ли, вот черная королева в зазеркалье. Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А чтобы попасть в другое место... Нужно бежать вдвое быстрее. А?
Да.
Скажи, а где эта хорошо. Прекрасная вещь? А где эта прекрасная вещь, где говори по-французски, если не знаешь, что ответить? Не помнишь? А? Не помнишь? Здесь же, в зазеркале, здесь же Черная Королева много всего наговорила. Секундочку, дайте мне посмотреть Черную Королеву. Но это действительно интереснее, может быть, чем многие рассуждения. Секундочку. Одной пятницы... У нас больше одной пятницы разом не бывает. А я думал, что дети просто сказочное чудовище. Это все из зазеркалья, да? Нет, это «Алиса в стране чудес». Или зазеркали?
Ну тут...
Зазеркали.
Да, зазеркали.
А, да. Вас только познакомили, а ты уже на него с ножом.
Тогда я познакомили с пудингом.
Да. Вообще-то я очень храбрый, только сегодня у меня голова болит. Знаешь, потеря головы — это очень серьезная потеря. А еще. А где-то есть еще прекрасно, где Черная Королева говорит ей, кланяйся. В некоторых переводах есть перевод Демуровой. Ты знаешь, перевод Демуровой лучший, на самом деле. Но есть перевод Демуровой, и есть еще целая куча переводов. И, значит, и в одном из переводов есть «кланяйся», когда не знаешь, что отвечать. А в другом переводе «говори по-французски». И, по-моему, у Льюиса Кэрролла тоже «говори по-французски», когда не знаешь, что отвечать. Начинай говорить по-французски.
Но мне очень нравится ее фраза про невозможное.
А где невозможное?
Когда Алиса там говорит, я не могу там в это поверить.
Да.
А королева говорит, не можешь, попробуй еще раз, вдохни поглубже, закрой глаза.
Она ему, да, а там да, она да, опять да, повторяет. Да, да, да,
Алиса
да,
говорит, нельзя поверить, невозможно. И королева ей отвечает, просто у тебя мало опыта. В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Ах, опять моя шаль куда-то летит.
Да, прекрасно. Ребят, перечитывайте Кэрролла, я вас умоляю. Ну, это дарит вам столько философем прекрасных. 7373948. Вот практика здравоохранения, Денис из Самары. Да, здравствуйте.
Всем вам доброе утро, добрый день.
Доброе утро.
Про медицину могу сказать. Я хочу, чтобы люди нормально поняли. Первый этап, первая часть выступления, это, конечно, миф. Я хочу, чтобы люди поняли, пока вы не будете сами платить за медицину и за образование, никто вам ничего не сделает. Это мое мнение, я скептик, я в этом отношении скептик. Платить надо самим.
Самим.
Плохо это или хорошо? все остальное мимо.
Ну, а мы и готовы. Но в чем-то, понимаете, в чем дело? Я тебе объясню. Есть очень дорогие процедуры. И вот давайте так, Денис, ну, серьезно сейчас. Значит, есть Израиль, условно говоря, Германия и Америка. Да?
Да.
И есть разная стоимость, строго говоря, всего этого.
Да, потому, да, да, я вас понял.
Чуть-чуть, государство чуть-чуть бы участвовало в самых дорогих процедурах.
Операция
стоит 40 тысяч долларов. Операция стоит 40 тысяч долларов. Ну, давайте я заплачу 10, а государство немножко поможет. Давайте.
Да, да, я вас понял, и вы меня поймите. Я говорю про элементарные вещи. Понятно, высокотехнологические операции, технологичные операции, они должны финансироваться после страховки, если у человека есть страховка.
Ну да. Дайте мне, вот у меня операция 40 тысяч долларов, ну дайте мне 30. Ну хорошо, дайте 25. Да. Понимаете?
Да.
Я немножко, я бы готов, я понимаю.
Но вы понимаете, что полностью бесплатная медицина не может быть?
Нет, не понимаю. Если администрирование, а я объясню. Если нормальное администрирование и нормальные чертовы налоги, то почему не может? Конечно, может. Качество администрирования омерзительное.
И так далее.
Налоги с нас дерут исправно. Качество администрирования таково, что бесплатной медицины не может быть, потому что администрирование плохое. Ну вот и все.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Если позволите, я сделаю маленькое отступление, но прежде доллар. Доллар. Сейчас, секундочку. Курсоруб.ком 56.72. А вчера, кстати говоря, прогуливались на 89. 56.89 я видел, когда, ну, может быть, после обеда я заглядывал. Ну, хорошо, сейчас 56.72, это уровень хуже, чем вчера, как вы понимаете. В смысле, доллар чуть сильнее. 69.51 по евро и 63.89 нефтица, паскудина, кормилица, заступница. Она, конечно, у нас подприсела. И 1.2258 евро-доллар вчера, после обеда, опять же, я его видел на 1.21. И мы уходим на биткоин-доллар 11.111. Ну, сейчас 11.112, но не важно. Мне бы хотелось, чтобы было 11.111. Смотри, все время единички. Ну да. Давай, знаешь, что я тебе хотел спросить? Я тебе хотел спросить, ощущение земли не утрачено у Хасаншины. Почему? Потому что она ее нюхает, эту землю. Она припадает туда на коленях к этой земле и ее нюхает.
Ой, вы знаете, я когда уехала из родного местечка, у меня был такой мешочек с землей, с черноземом.
Что ты говоришь? Да. У вас чернозем? Такой... Где вы уберете?
Конечно, жирный чернозем. У нас же целину распахивали.
Ну и что? Мало где целину распахивает, что там чернозем должен быть.
Вы сейчас прям по сердцу моему прям режете.
Что, настоящий чернозем, как у нас на Украине, что ли?
Ну, я не знаю, конечно, какой там у вас на Украине.
У нас лучше.
Вот. Нет, у вас не лучше.
У нас лучше. У нас все лучше.
Давайте будем добрыми и скажем, что у нас хороший у всех.
Нет, хорошо. Слушай, ладно. Я сейчас про другое. А, значит, вот ты чувствуешь землю так, как люди, которые к ней припадают. Скажи, пожалуйста, у вас в Красногвардейском районе... Как люди услышали, потому что очень важно не то, что сказано, а что услышано. Как люди услышали вчерашнее послание?
Я, конечно, не могу сказать.
Нет,
за
ты,
всех,
ты должна,
но
ты должна,
я скажу
ты должна,
про свои
как
ощущения.
Модель, да, абсолютно,
да?
Модель, да. Вот модель.
Первая часть меня очень обрадовала, потому что мне показалось, что все то, о чем я думала и чего я ждала, мне вдруг сказали. Не какие-то абстрактные, там, мы повысим пенсии, да, мы обратим внимание на здравоохранение, а пошлись конкретно прям по проблемам. Вот это, сокращение пунктов,
да,
это правда проблема.
Это медицинский, медицинский.
Да.
То есть то, что снова будут какие-то врачи где-то, да.
Это
да,
очень нужно.
А то, что мы платим, налоги за квартиры, которые оценены в два раза дороже, чем реальность. Ну, реально,
да,
я клянусь, да, вот у меня, например, у меня
вот
такая фигня, ровно
учет,
такая фигня.
Вот это все.
Квартира стоит ровно в два раза дешевле, чем кадастровая стоимость. Ровно в два раза дешевле.
И
то есть
первых...
на самом деле они берут с меня две кадастровые стоимости. Зачем? Ну, в смысле, две реальные стоимости.
И после
идиоты
этого меня, конечно, даже налог на доходы физических лиц не так испугал.
Мне, вот, я плачу, я тебе хочу, я не сужусь. Я точно вижу, что оценка недвижимости неправильная, я это точно понимаю, что ровно в два раза. Но я думаю, что я хочу на войну в Сирии сдать какую-то копейку, и я плачу. Я плачу специально. Я знаю, что это бесстыжее, паскудное вранье, что моя недвижимость столько стоит. Ну, хрен с ним, ладно, хорошо.
На имущество,
хорошо,
да.
А?
Я сказал,
да,
на доходы, на имущество.
На имущество.
Налог на имущество.
Значит, они за полгода теперь переиначат. Мне придется на Сирию сдавать каким-то другим способом. Не знаю, как. Ну, я буду сдавать. Ну, конечно, найду способ. Может быть, машину куплю. Там тоже 40 с лишним процентов акциз. Или вот бензин купишь тоже там на Сирию всегда сдаешь. Довольно много. Ну, хорошо.
Другое дело, да, когда мне говорят, ты сможешь, ты, у тебя все получится. Я начинаю думать, ну, почему в предыдущие годы у меня ничего не получилось из хорошего сделать, а сейчас у меня раз и получится. С чего бы?
Осознание пришло. Осознание. Нет, решали этого... другие задачи. Решали другие задачи. Вот сейчас смотрите, ну, с нами была Мария Захарова.
Но картина Захарова была описана, конечно, прекрасно.
Да?
Да.
Значит, с нами
она была волшебная.
Мария
это
Захарова.
Это первая часть.
Которая объяснила, Мария Захарова, угу, что мы не двигались путем такого ускоренного развития, как хотелось бы, ввиду того, что мы создавали движущиеся, как огненный шар, ракеты. Ну, они движутся, как плазма, как огненный шар. Доходят на поверхности изделия температура до 2000, 1600, 2000 градусов. При этом изделие отменно управляется, несмотря на такую скорость и все такое. Понимаешь? Значит, вот пока мы создавали эти прекрасные артефакты, как раз у нас не было возможности, насколько мы были увлечены этим, у нас не было возможности одновременно заниматься, так сказать, там, какими-то больницами. А теперь, когда мы их создали, артефакты созданы, которые движутся как плазма, значит, они уже созданы, уже не надо на это тратить денег и усилий, и внимания, и, соответственно, займемся этими медпунктами там, так сказать, там и прочим флюсом. Чириями. Будем вам чирии выводить в Красногвардейском районе.
Это было немножко по-другому.
А как?
Он сказал, что вот мы хотели сделать хорошую реформу, и мы начали там оптимизацию.
Да.
Но в итоге ничего не дали взамен. Мы все посокращали, а взамен ничего не оставили. И он сказал,
о,
что
господи,
это плохо. Почему этого нельзя было заметить раньше?
Почему этого нельзя было заметить
когда
раньше?
Когда вы убираете пункты из деревеньки, пусть там в ней 400 человек, они,
да,
но они все равно живут на что-то. Они не могут ехать там 40
а
минут до ближайшей поликлиники.
Бог, у них есть церковь, есть?
Сначала
церковь
не
есть в деревеньке?
В моей есть.
Так
хотя
можно
она
сказать, помолиться
лет 5 назад. Всего.
Можно
то
сказать, помолиться. Что вы сказать? Я не понимаю, почему вы уповаете
помещении
на химию? Почему вы уповаете, не можете на Господа уповать?
Так мы сами ее и построили. Она
ну,
построена,
вот и все, вот и все, значит, с Божьей помощью как-то. А если Господь прибрал, если Господь прибрал в ангелы, что тут, вы сопротивляться собираетесь? Что за бесчинство?
Нет, ну подождите, у нас
нет,
вроде как
вот
медицина
Елена,
бесплатная для человек всех.
Здравствуйте, Елена. Да.
Здравствуйте,
Сергей,
здравствуйте, Эльвира.
Да.
Вы знаете, как раз я вчера была на конференции, на очередной, я не слушала собрание, но я понимаю,
да,
что у нас сейчас этап идет вообще смена сознания в связи с введением вот этой везде автоматизации АСК-НДС-2, СУРа АСК-НДС-2, где абсолютно все ваши операции видны.
Да.
То есть, и я понимаю, что когда мне говорят, что вот сейчас очень мало предприятий, прекратило жить, я говорю, ну, конечно, они прекратили жить, и я как аудитор вижу, почему они прекратили жить, потому что мои клиенты, когда я к ним выхожу на проверку, я сразу вижу эти договоры, которые специально созданы
левые
для... для создания затрат, если для уменьшения себестоимости. Я знаю, где у них возьмут. И, ну, и они, я человек свой, они не стесняются при мне их переделывать. Но сейчас это мое было личное видение, но сейчас это видят налоговики. Что вы дробите бизнес, что вы создали это малое предприятие исключительно. Исключительно для того, чтобы уменьшить затраты, потому что оно во внешний мир не работает. Оно делает только для вас. И вы сами делаете эти договоры. Поэтому сейчас идет обрыв вот этих всех связей, и бедные, несчастные наши люди об этом плачут и рыдают.
Но у меня вопрос. У меня вопрос. Например, вам, ну вот я говорю, там, нам в Кунцеве, вы же в Кунцеве.
Нам, да, я в Кунцеве.
Да, нам в Кунцеве запрещают, например, наступать на тротуар левой ногой. Ну, например, я говорю просто. Но мы понимаем, что никто не видит, и я говорю, Лен, ну пошли уже как люди, чего мы будем это? Но когда кто-то будет смотреть, мы опять только правой будем, а левую где-то подбрасывать будем, правильно? Значит, одним словом, я говорю следующее. Если эти уродские законы нельзя соблюдать, и приходится дробить бизнес, а потом нас заставят соблюдать, например, прыгать на одной ножке, так мы помрем просто.
Нет, Сергей, не помрем. Сергей, не помрем, и уже видят все. К сожалению, сейчас вот идет это этап реформы всеобщей закольцовки. Да. И они говорят, что к нам даже, вот мы встречаемся с налоговиками, где они нам говорят о том, что к нам даже приезжает Гонконг уже перенимать нашу систему. Так что скоро весь мир закольцуется. Да, я понимаю. Да, вы понимаете, я вызывал
нотариуса. Нет, но если нам запретят дышать, нам с вами запретят дышать, мы будем втихаря дышать. И потом вы скажете, ну все, сейчас система закольцуется, и вас, подонков, поймают. Ну так мы помрем, если мы не будем дышать.
Нет, Сергей, прибыль-то есть. Прибыль есть. Почему создаются все это дробление бизнеса? Потому что прибыль есть. Чем дышать-то. Но им платить не хочется. Очень не хочется платить.
Не хочется. Я очень хорошо понимаю. Я вам скажу. Потому что в Голландии я готов отбивать вложенный капитал 20 лет с учетом голландской банковской системы. И понятно, да? То есть 20 лет я по 5% буду отбивать, и за 20 лет отобьюсь. А в России, с учетом того, что это изысканное, экзотичное место, так относится к частной собственности, и такая банковская система. Я хочу отбиться, Лен, честно говорю, за 3 года. Если я за 3 года не отбиваюсь, идите к чертовой матери. Я вообще бизнес открою в другом месте. Зачем
Сергей, ну и что, да. и откройте, опять увидят то же самое, понимаете?
Пожалуйста.
Сейчас даже новые отделы появляются в налоговиках. В каком месте откроете? В Голландии?
Открою в Голландии и буду 20 лет.
И вас спалят случаи.
Не надо.
Вас спалят, очень нужно.
Не надо. Я там буду аккуратно работать. Знаете, там все отбиваются за 20 лет, а я буду за 30. Я еще меньше сделаю прибыль. Да, еще меньше сделаю прибыль.
Сергей, как вы наивны, к вашему русскому, как жизнь. Белому бандиту, просто не поймут.
Вот другое дело. А это правда. То, что вы сейчас говорите, это правда. Это правда. Вот то, что вы сказали, это важно. То есть уже у нас репутация очень плохая. У нас уже репутация очень плохая. То есть, ну, это правда. Но я к чему? Что они... Можно я скажу? Ну, то, что Лена сейчас говорит. Все становится прозрачным, все становится видным. Ребят, ну, мы в таком месте, где эта прозрачность может быть использована против меня. И меня это не устраивает. Понимаешь? Я готов быть прозрачным.
А может, вы
месте.
Просто привыкли я готов. К легкой нет. жизни, где я можно готов. Заработать нет, я готов. 200% нет. За раз?
Нет, конечно. Конечно.
Готовы рискнуть нет, ради этого.
Здесь лихое место.
Смотри, ну, может, надо живем. Привыкать, что это не лихое место.
Это лихое
это
место.
Это спокойное нет, место,
это
в котором
место.
Нужно потихоньку
это
отдавать
лихое место.
Деньги.
Лихое место. Это лихое место, где я почти не защищен. Поэтому я сюда прилетаю. Представь себе... Ворон, я ворон или голубь, неважно. Значит, который ест на двух помойках. Одна помойка скудная, почти ничего нет. А другая жирная, но по тебе стреляют из рогатки. Вот хорошо. Значит, я полечу туда, где жирная, и стреляют из рогатки. А почему? Потому что там жирно, там можно украсть большой кусок и убежать. Большой кусок, и хватит, побежал. А теперь мне объясняют. Знаешь, как будет? Стрелять из рогатки будем по-прежнему, но место будет скудное. Я говорю, ну зачем тогда? Если два скудных места, секундочку, можно я скажу? Два скудных места. В одном стреляют из рогатки, в другом нет. Ну, понятно, что я пойду туда, где нет тогда. Нафиг мне надо-то. Угу. Я за большим баблом пойду в Африку. Вот мне ребята сейчас наши предлагали. Значит, в Танзании, там сказать, там экскаваторами разрывают. То есть добыча везде в мире шахтная, через шахты добывают один материал. А в Танзании экскаватор снимает верхний слой, и там, пожалуйста, как грязи этого материала. Стоит копейки, ничего не стоит. Угу. То есть дорогая вещь в Танзании, добывай сколько хочешь, пожалуйста. Надо отстегивать чувакам, там они сказали, кому надо отстегивать, все нормально. Все, все ребята в курсе. Связи в посольстве нашем есть, все хорошо. Значит, давай вперед, Серега. Я говорю, не пойду, мне стрёмно. Но если бы я был отчаянный парень, я не пошел. Но если бы я был отчаянный парень, я пошел бы. И я бы там отбивался раз в полгода. Я бы два конца делал в год, как ты справедливо говоришь. Я бы делал 200% в год. Угу. Понимаешь? Два конца в год. Но место такое, что либо пристрелят, либо отнимут бизнес. И я ничего не сделаю. Но я пойду туда, пошел бы. Я всерьез рассматривал. Потому что жирный кусок. А если мне скажут, ты будешь работать в Танзании, и получать будешь 3% прибыли в год, и отобьешься за 33 года. Я скажу, нафиг, тогда лучше в Голландию. Mm-hmm. Ну, тогда лучше в Испанию. Ребят, о чем мы сейчас говорим? И тогда лучше в Испанию. Если скудно, и по тебе стреляют из рогатки, так лучше пастись там, где надежно. Разве нет?
Ну, мы же стремимся стать...
7-3-7-3-9-4-8. Мы не сами. Не мы не сами. Ну, вообще, последние тысячу лет нам не удавалось. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Борис, Москва.
Да, Борис.
Слушайте, ну вы прям развенчаете все...
Не развенчаю ничего. Я говорю, что если платить... Ну, как оплатить? Буду, все буду платить, и по мне при этом стреляют из рогатки. Ну, как? Это не очень хорошо, правильно?
Не-не-не-не. Я про то, что вы сразу как-то карты открываете, в том смысле, что вы же прямо говорите, что надо поехать куда-то, что-то вложиться, и кому-то еще, значит, с кем-то делиться. Ну, а у буржуев что, не так будет? То есть, если вы в Европу приедете...
В Голландии нет, не так, там... не так.
Ну как, не-не-не-не, Сергей, а что вы приедете делать в Голландию?
У меня один приятель, поставил.
Вы начнете ноу-хау и начнете что-то делать. Не знаю. Или вы приедете с деньгами, которые наворованы уже у нас, и их вложите? Вот
конечно, надо уже здесь наворовать сначала. Конечно, уж придешь как гол, как сокол, что придурок.
А там они сидят и как будто не знают, каким образом надо поступать.
Это
с ребятами,
правда.
Которые наворовали здесь.
Да ну, в том-то и сложности. Конечно, в том-то и сложности. Вы правы абсолютно. Сложности. Поэтому мы не поедем в Голландию, мы не поедем в Испанию, мы поедем в какую-нибудь Мексику, правильно?
Да, сядем здесь и будем дальше тут воровать пока.
Но уже стреляют из рогатки, понимаете, в чем дело? Стреляют из рогатки?
Стреляют из рогатки те, кто наворовался первым и стал, и может теперь стрелять из рогатки.
Жить становится все интереснее, я бы сказал, но сытность пропадает, я вам хочу сказать. В старые времена люди отбивались за два года. Слушайте, в 90-е годы люди отбивались за два года.
На чем?
На всем, Сергей.
Что можно? Ну, так это торговля была.
На знакомом племяннике Перфекта. У вас есть знакомый племянник Перфекта, и вы спокойно скидываете с ним по сотке баксов и спокойно отбиваетесь за два года. За год, за два отбиваетесь, и все. Это было в 90-е, но сейчас как-то уже стало не так густо жить, не густо стало жить. Жизнь... Хорошо, а хотите военную? Нет, всю гражданскую, а потом военную. Давайте в 10.30 начнем военную. 10.30 военную. Алло, здравствуйте, продолжаем о гражданской части послания говорить. Социальное? Да, прошу вас.
Здравствуйте.
Потрясающе, да, Эльвира, здравствуйте. Потрясающая у вас способность.
Нет.
Это не важно. Вот честно. Да. Вот через год будет следующее собрание, или через два года,
да.
Через три года. И если вот мы через три года увидим, что вот в этом собрании все было абсолютно враньем, но мы услышим...
Не враньем, может быть, не враньем. Почему? Ну, интенция. Подождите. Нет, можно? Позвольте. Путин говорит следующую вещь, и очень важную, часть послания. И кто захотел, услышал. Он говорит, я в 2012 году ставил амбициозные цели. Так называемые майские указы, вы знаете. И он говорил прямо вчера, я знаю, что по большей части выполнено что-то, а что-то не выполнено. И дальше он говорит простую вещь, вот для вас специально. Он говорит, ребята, я знаю, что не все выполнено. Но если не ставить амбициозных целей, то вообще бы ничего не сделали.
Слушайте, ну это все разговоры.
Ну почему разговоры? Ну что ты сделал?
Давайте. Через 3 года он выйдет и скажет то же самое, что мы пока не выполнили, но я знаю, что мы можем. И у меня вопрос.
Я вам говорю.
До какой поры мы вообще будем верить в эти слова?
Нет, давайте подождите. Всегда верим слова. Всегда верим слова. Ну любой человек, который вам говорит, ну подождите, я вам говорю.
Вот у вас есть возможность в Африку поехать?
Есть.
А у меня нет, понимаете?
Ну хорошо, подождите, давайте. Ну там, кстати говоря, там болезни, там эти амебная дизентерия, там плохо. Голландия тоже есть. Да, смотрите, значит, вопрос простой. Ну, позвольте. Значит, он говорит, я ставлю амбициозные цели. И они до известной степени, ну по-разному, так сказать, там, да, выполняются. А если целей не ставить, то вообще ничего не будет. Ну это
Сергей,
логично.
Вот скажите, вот что выполняется?
Ну, чтобы выполнялись какие-то, какие-то зарплаты врачей, учителей что-то повышались какие-то.
Да давайте там обратимся к любому врачу, он же живет как скот вообще.
Ну, не
ну
знаю,
правда, скот. Он интеллигент, он так далее. Да даже в Москве врачи живут, я не знаю, какой бюджетник у нас счастлив. Это же все вранье.
Не знаю, не знаю, не знаю. Я вам напоминаю фразу Путина. Фраза Путина. Я вот сейчас прям совсем процитировать я не могу, но это важная фраза, важная. Если не ставить амбициозных задач, то ничего не будет. Ну, он как-то по-другому сказал. Он сказал, если бы мы не ставили амбициозные задачи, то нынешнего бы положения не было. Вот как-то так он сказал.
Я согласна.
Да.
Значит, нужно всегда пытаться прыгать чуть выше
головы. Хасаншина, будешь прыгать в высоту 2,50. Она на меня смотрит и говорит, а я сама 150. Я говорю, ну, неважно. Значит, будешь 2,50. Она потом приходит и говорит, ну, я вот 1,70 прыгнула. Например, она мне говорит. Например,
так,
например,
со слезами всего 1,70.
Скажите, внимание, внимание, я ее буду ругать или нет? Она говорит, ну, я 2,50 не смогла прыгнуть. 1,70. Я говорю, подожди, Хасаншина, ты молодец. Так ты молодец. Понимаете? Ну, вот то же самое говорит вам Путин. Если бы я не ставил амбициозных задач, ничего бы не было. Ну, мне кажется, я не знаю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул.
Здравствуйте.
Вот мне интересует вот такой вопрос.
Да.
Вы, как главный редактор, ставите амбициозные задачи.
Да.
Мы все радиослушатели слушаем.
Да.
Потом нам через 6 лет говорите, мы поставили, ну, какая-то цель достигнута.
Задается
вопрос. Господин Доренко,
да.
А кто вас подвел и не довел до конца?
А это хороший вопрос. Хороший вопрос. Кто сучьи дети? Кто сучьи дети, да.
Вот то там толпа, ну, отданы же огромные деньги.
Да.
Эти все сидят, ковыряют нос, а виноватых нет. А
вы
тогда получается, что, ну, ответ-то кто-то должен. И второй вопрос, если
абсолютно
позволите, Сереж.
Да, да, прошу вас. Прошу
вот
вас.
Говорили про налоги, там, развитие.
Да, прошу вас.
Пока страна и государство не позволит сделать бизнес частным лицам, ничего у нас не будет. Не будет частное лицо, помните, совок, комбайн работал год, 3 ломался. А сейчас не ломается участников. Почему? Вы же не будете по ухабам на своей тачке ездить, вы будете аккуратно ездить.
Конечно.
Возьмете пример Саудовской Аравии. Тупой араб открывает маленькую лавочку.
Ну, вы зря,
потом открывает больше. А потом приходит и говорит, уважаемый Махмуд, вы же заработали, да? Плати налог, твой ребенок будет учиться в Америке. Он с удовольствием будет платить. И бежать туда не надо.
Ну, тупой, я араб этого нет, может, первое, араб, что не первое, первый ваш вопрос. Я много раз, вот ведь, Абдул, честное слово,
да,
много раз ставил перед людьми, с которыми я встречаюсь, различного рода руководителями. Я им говорю о том, что существует драматургия жизни, что люди стремятся к счастью и страданию. Это правда, но этого никто не хочет
Сережа,
понять.
Сережа, если
и второе.
Сережа, если Хасаншина или Гудошников не будет вести то, что вы выставили, и народ будет возмущаться, вы их уволите.
Ну,
не могу главным, вы же главный. Вы главный.
Не знаю, я сейчас думаю об этом.
Сами говорили, она много на ноги переменила,
у нас тут царит, у нас тут царит вкусовщина какая-то ужасная.
Ну, вы же, Сережа, Ленска-то мы менять наши никак не можем, правда? Вы
поставили. Нет, смотрите, я постоянно встречаюсь с разными людьми. Я им говорю, братцы, есть некоторые вещи, неудовлетворенные в русском обществе. Неудовлетворенные. Первое. Люди хотят счастья и страдания, вы забываете об этом. Второе. И второе. Нужно кого-то бросать на штыки толпе. С царского крыльца должен выводиться время от времени боярин, которого кидают толпе, они его рвут. Я говорю, проблема нынешнего существования России в том, что нет злодеев. Ну, их нет. Вы тоже,
вы сразу Сережа, поставили... проблема, да. знаете, наша в чем?
Кто плохой?
Через... Уже есть. Сережа, уже
нам, через ящик, да, вот я вижу.
Сережа,
через ящик встал, нам вдалбывает, что вы неимущие, вы вам государство что-то должен дать. Надо говорить, что ребята надо делать, что это государство было сильнее. А мы... Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу, дайте мне квартиру. Он что, каждому квартиру должен раздавать? Нет, он же должен сказать, кто работает, управит. Ты козел, тут поставлен. Ну, почему да. не выдаешь квартиру инвалиду?
Должны там, появиться плохие. Да. Да. Спасибо, Абдул. Абдул поставил важный вопрос. Очень важный вопрос. Абдул поставил вопрос о том, что драматургии русской жизни. Не хватает негодяев. Их не хватает.
Нам не хватает красочек.
Ну, не хватает. Они какие-то малохольные, они какие-то малокровные. Негодяй.
Есть такое ощущение, да.
Когда был в наше время, в старое время был негодяй, так он был негодяй.
Так породистый.
Он у нас настоящий породистый, зловещий, который даже это убивал людей, страшный человек был. А сейчас какой-то негодяй пошел беспородный. Негодяй пошел беспородный, малокровный,
и взятки-то туберкулезный
какой-то негодяй пошел, конечно. Все это какой-то жалкий, я бы сказал, жалкий, бескрасочный, какой-то, как размороженный минтай. Негодяй должен быть красивый какой-то, зловещий. Нет, этого нет. Это правда Абдул сказал. Даже если их нет, понимаешь? Даже если их нет. Но надо выдумывать, кого-то кидать на штыки время от времени. Людям надо понимать, что вот плохо, вам плохо. А вот Иван Петрович скотина. А мы его кидаем на штыки. И люди такие, а-а-а. Вот это важная фигня. Она абсолютно необходима, ты понимаешь, нет?
Ну, у нас санкции есть.
Ну, ладно, сейчас, после новостей продолжим. Дайте расскажу какие-то зарисовки. Элеонора.
Да.
Вчера иду Колокольцев.
Угу.
Значит, и видно, что-то обсуждал с Васильевым, который дагестанский. Ну, а я к дагестанскому Васильеву подошел, к Васильеву. Ну, мы знакомы еще по-прежнему же. Я подошел, сказал, желаем успеха, внимательно следим за вами. Ну, что-то сказал придворное такое, клевое такое. Я там пытался, так сказать, лизнуть всех и все. Ну, а как, дорогая? Бил хвостом, так сказать. Ходил, как этот самый, как золотой ретривер, размахивая хвостом и бия себя по бокам, чтобы все видели, что я дружественный, хороший, не такое говно, как все думают. Ну вот, подошел к Шувалову, тряс руку, улыбался. Все. Потом я подошел, обнимался лично с Володиным. Я лично обнимался с Володиным, сейчас не шучу. Обнимались, стерлись щеками и так далее. Значит, потом я еще... Кому я еще подкадрился, сейчас не помню. А, нет, вот Васильев, да? Потом я сказал, действительно, что я думаю правда, это правда. Я сказал Евкурову, что всегда, когда я думаю о русских офицерах, он мысленно, я представляю, в том числе его, да, среди первых, Евкуров. Ну, он гениальный русский офицер. Гениальный русский офицер, потрясающий. Это очень искренне. Значит, Евкуров такой, он огромный, он высоченный. Знаешь, Евкуров? Высокий.
Ну, да, все да.
Это. Вот, значит, потом еще с кем... А, и да, и иду я потом, значит, и стоит министр Колокольцев. С Васильевым вдвоем. И что он важное обсуждает? И я вижу, что для Васильева это дико важно, то, что он говорит Колокольцеву. А Колокольцев такой раз такой, ушел раз в фокус, и мне такой, о, привет. Я подхожу и Васильеву говорю, я говорю, простите, но я не хотел прерывать ваш разговор, я говорю, Васильеву. Я вижу, что Васильеву не нравится, что я подошел и что я перебил как бы. Я Васильеву говорю, простите, я не хотел прерывать ваш разговор. А Колокольцев говорит, да нормально это, все нормально. Как мотоцикл, он меня спрашивает. Я говорю... Я говорю, прекрасный мотоцикл, прекрасно, абсолютно готовлю, говорю, подзаряжаю, все делаю. Он говорит, как-то получилось, он, модель, какое именно, я говорю, триумф, у меня триумф, я говорю. Он говорит, ну я знаю, что у тебя есть триумф. Он мне говорит, Колокольцев, я знаю, что у тебя есть триумф.
Боня,
я говорю, Бонневиль 120-й, 1.20, 120. Он говорит, да, я знаю, что у тебя Бонневиль, да. Колокольцев. Я ну, потрясен, пошел, просто думаю, мама! Я воспринял это как угрозу.
Я бы начала опасаться, да.
Я тоже, я воспринял это как угрозу. Это что-то было. Да.
И вот так вот оглядываться да. в переулках.
Нет, Рогозина нет. Рогозин. Сейчас я говорю. Кто исчез, испарился, просто как будто их и не было никогда на молекулы. Это, значит, Владимир Михайлович Кирилл. Владимир Михайлович, Кирилл, когда вошел, его обступили женщины. Вот это интересно тоже.
И начали молиться.
Не знаю, нет. Здравия, женщины, не же женщины. Ваше. Женщины. А женщины все-таки более полны мистического сознания и всяких колдовства. Вот
нет, мы просто полны любовью.
Неправда. Вы полны
Кирилл, он женщины. Как женщины. Глава церкви, он должен олицетворять
никогда.
Большую
Кирилл,
часть любви.
Кирилл конкретно выступал по этому поводу. Вот ты же о христианстве знаешь от хиппи. От американских хиппи.
Да ты знаешь, нет.
А ты знаешь, о христианстве?
Никогда не была завечена в связи с хиппи.
Но фактически все идеи о христианстве, которые ты излагал здесь в программе, означают, что ты представляешь себе христианство как...
И попахивает пантеизмом.
Как абсолютно верно. Попахивающий пантеизмом некая религия любви, от которую ты узнала от американских хиппи. Не выдумывай. Пожалуйста, Кирилл по этому конкретному поводу говорил, что человека Божие, это очень плохо. То есть вообще нельзя любить людей. Надо любить только Бога. Точка. Бога, а больше никого. Точка. Все, понятно, да? Вот это человек в центре всего, Кирилл специальную делал проповедь. Когда-нибудь я возьму в эфире, тебе ее прочитаю.
Давайте не будем.
Кирилл специальную делал проповедь, что гуманизм и человек в центре всего – это опасная ересь, понятно? Бог и точка, все и все. Значит, но тем не менее, женщины, которые полны мистического сознания и любят колдовство, они сразу его обступили. Я прямо не мог пробиться, честное слово. Я, так сказать, там хотел каким-то образом лизнуть тоже, но нет, не получилось, нет. Ну вот, потом еще...
209 спрашивает, а Слуцкий что делал?
Слуцкий спал. Но как?
Один?
У него голова, у него есть инстинкт, видимо, он обучился в Думе, у него есть инстинкт, и он, когда у него голова падает, он ее подбрасывает вот так. То есть он чувствует, как бы у него...
Как я в маршрутке.
Да?
Да.
Он подбрасывает голову назад, подбрасывает. И когда вдруг...
И вот так открывает глаза, и я не спал.
Да, и потом опять плывет, голова опускается, он назад подбрасывает. Но иногда надолго замирает, прямо спит. У меня фотография в Твиттере, посмотрите, и в Инстаграме. Вы можете посмотреть в Инстаграме, как спит Слуцкий. Слуцкий спит, нет, он спал, все, у него алиби. Он проснулся на оружии и какое-то время, смотрел на все это. Но и уже, по-моему, даже не засыпал. То есть он с оружия, начиная, смотрел Слуцкий. То, что там кино было, и все. Ему стало интересно. Мультики показывали. Вот. А до этого он чисто мирно спал, как молодец.
Человек, в интернете еще ходит скриншот с Кадыровым, который тоже с закрытыми глазами, и он уже в Телеграме себя написал: «Да не спал я, что
он
уже
не спал.
Моргнуть
он
нельзя».
Не спал. Это неправда, что... Нет, Слуцкий точно спал, я Кадырова не видел в этот раз. Я должен сказать, что Слуцкий спал, и это напомнило мне фразу из 17 мгновений весны, которую я не смотрел, впрочем, там была фраза такая: «Штирлиц проснется через 20 минут». И вот у Слуцкого так произошло. Он спал ровно час, потом проснулся и стал...
Может, хорошо, ему предупредили про тайминг? Спать можешь вот до этого момента.
Не, он просто выспался. Другой раз вот так спишь в маршрутке, потом спишь в маршрутке, а потом у Бузулука где-то просыпаешься, уже и не спится уже. Вроде выспался. Сколько можно? Понимаете? Хорошо. Значит, скажите, пожалуйста, а военная часть? Военная часть меня потрясла, изумила и восхитила. Вот если честно.
Мне было страшно.
Тебе было страшно?
Да, мне уже после первых слов как-то у меня дрожь стала пробираться по спине, куда-то там наверх к волосам.
Не готова к такому. Но наоборот, это тебя защищает.
Нет.
Почему нет?
Обладание такой мощью – это всегда опасность. И ты начинаешь думать, кто следит за тем, чтобы это все не было применено, или не разгорелась такая риторика, после которой это все
может быть применено. Нет, Рогозин слинял моментально. Рогозин слинял, просто он сквозь ковер, сквозь палас ушел. Пс, нету все. Все. Рогозина я искал, чтобы поздравить, наконец, все-таки его с обретением беспплемяннической жизнью и с тем, что его хвалили. Ну, в смысле, это вооружение же был Чемизов, но Рогозин причастен, правильно как? И я очень хотел его поздравить, но он просто ушел сквозь палас, просто пик, нет и все, моментально. Секундочку.
И после того, как Путин стал говорить про
я стала
с содроганием слушать его кашель, потому что я подумала, что будет, если он заболеет.
Ставлю вопрос на голосование. Секундочку. Да. Ставлю вопрос на голосование. Прямое военное столкновение России и США. С вашей точки зрения, прямое военное столкновение России и США. А более вероятным стало или менее вероятным? Прямое воет... Ну, понятно, угу, да? Вот угу. Мы стали сильнее. Мы стали... Давайте так, начнем с преамбулы. Мы стали сильнее. И прямое военное столкновение России и США стало более вероятным. 134-21-35. Менее вероятным. 134-21-36. Мы стали сильнее. Точка. И прямое военное столкновение России и США стало более вероятным. 134-21-35. Менее вероятным. 134-21-36. Вот, ну, мы узнали, что мы стали сильнее. И американцы тоже узнали, что мы стали сильнее. Мы стали сильнее.
И было ощущение, что это на самом деле для них сообщение. Даже не столько для нас.
Ну, во многом это был диалог с Америкой, конечно. Да, мы стали сильнее. В военном смысле мы стали сильнее. И прямое военное столкновение с США стало более вероятным. 134-21-35. Менее вероятным. 134-21-36. Голосование идет, 300 человек, значит, минута прошла, я еще дам минуту поголосовать. Давайте, у меня уже за 300 увалилось, но сейчас у меня 48-52. 48% считают, что прямое военное столкновение с США стало более вероятным. Более вероятным. 7373948, алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прямое военное столкновение, оно невозможно было раньше и невозможно будет в будущем, потому что да. Америка не воюет своими руками. Она на протяжении многих лет воюет чужими руками и будет продолжать в том
же духе. Вы считаете, что в вертолетах, которые крошили вагнеровцев в Сирии, сидели чужие руки, что ли? Американские руки и сидели там. Ну что вы, зачем вы? Ну, смотрите, ну зачем? 43-57 у меня пока. Давайте остановим голосование. Хотите остановить голосование? Ну фигля, оно же не меняется уже некоторое время. Давайте, у меня 500 человек. Я останавливаю это голосование. Мы стали сильнее. Точка. И прямое военное столкновение с США стало более вероятным. 42%, в результате машина пересчитала, 42%. Менее вероятным, 58%. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте, да.
Я вот хочу сказать, вот в Сирии сейчас коридоры вот эти, никак люди пройти не могут.
Да, Восточная
Гута,
да.
Вот если в течение последнего дня... когда последний день перехода,
да.
если Путин их не задавит, не задавит. Ударит по ним, то все его разговоры вчерашние...
Он должен ударить по кому, скажите мне? Ударить по негодяям, которые не позволяют людям выйти.
Да, если он...
Ну разве это не дипломатически решается?
Это значит,
решается.
Все это
Ну понятно, понятно. Хорошо, я тоже восхищен, не знаю. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич,
Юрий Николаевич,
мое
прошу.
Мнение такое.
Давайте.
Смотрите... До тех пор, пока имущество России, переведенное в доллары, будет утекать в страны вероятного противника, я буду считать, что при помощи тяжелого оружия Россия защищает это имущество для США от Китая и при помощи полиции от российской голодьбы.
Спасибо. Интересная точка зрения. 7373-948. Алло, здравствуйте. Ой, нет. У меня не получилось. 7373-948. Что-то я не знаю. Алло, ребят, что-то у меня... Может, это самое... Знаешь, мне кажется, может быть, иногда... Сейчас, раз, не видишь, не срабатывает.
Перегружайте.
Не срабатывает, надо перезагрузить, секунду. Нет, да, мы сейчас перезагрузим, ребят, перезагрузим. Слишком большое количество звонящих. И вот надо перезагружать. Давайте это уменьшим.
Владимир из Дубая нам пишет, что некоторыми этими системами занимался лично.
Владимир, ну как позвонить? Как? Где?
Да, Владимир из Дубая, единственный человек.
Владимир из Дубая. Все хотят, чтобы вы позвонили. Секундочку. Я сейчас посмотрю. Он в онлайне. А скажите, Владимир из Дубая, а могу я вам прям по телеграмму набрать вас? Сейчас я по телеграмму его набираю. Он, вот, секундочку. Сейчас.
Алло,
здрасте, я вас набрал по телеграмму, Владимир. Множество слушателей пишут...
Доброе утро.
Множество слушателей пишут, где же Владимир из Дубая? Вот, прошу вас. Скажите, что вы услышали в военной части обращения к Федеральному собранию?
Ну, в военной части было весело.
Ну, давайте, развеселите же и нас.
Да, хорошо. Может быть, немножко больше времени, Сергей, потому что потребуется некая детальная информация, так сказать, фактура.
Ну, давайте.
Значит, первое. Планирующий крылатый блок, который летит там в безумной температуре, его невозможно перехватить.
Как плазма, да.
Да, новая разработка молодых российских ученых и инженеров.
Да.
Значит, мы начали прорабатывать боевое его применение в 1986 году.
Что вы говорите, вы были молоды тогда как раз?
Да, как раз в ответ на... Это было ответом на объявленную Риганом программу «Звездных войн», и нужно было как-то реагировать, а «Звездные войны» — это система ПРО с элементами космического базирования.
Ну да.
Одним из вариантов был планирующий крылатый блок, потому что он летит в атмосфере лазер космического базирования, достать его не может и уничтожить не может.
Угу.
Вот. Но тогда его создать не удалось, потому что была проблема температура. Он сильно разогревался, а электроника внутри при температуре выше 70 градусов не работает.
Скажите, а сейчас уже другие материалы есть, и вот композиты.
Значит, хочу обратить ваше внимание на следующее. Катастрофическое отставание Российской Федерации в технологиях прежде всего выражается в электронике, компонентной базе и в композитных материалах.
Да.
Тот факт, что блок создан и защищен, и, видимо, с композитными материалами, вызывает у меня дичайшее изумление и некоторое, так сказать, ну...
Сомнение, я чувствую озадаченность. Ну, вот, и, ну вот есть, значит, нет, ну давайте, а почему? А, Владимир, можно ли вопрос? А мы можем использовать, например, не русскую электронику, а китайскую, а композиты, покупать в Америке, может быть, как...
Из третьей руки, совершенно верно, даже знаем, через какие компании.
Да?
Да, ну и ладно, но это первое, значит, второе, на боевом дежурстве этих систем нет. Как бы это небольшой недосказ президента, ну, наверное, простите.
Ну, значит, будут, стратегия. Но зато какие-то из этих вооружений уже есть. А какие-то вооружения...
Управлять им невозможно.
Невозможно, да?
То, что показывали в мультиках, там сверху спутники, он обходит зоны. Да, он способен совершать боковой маневр до 2000 километров в сторону от траектории.
Да.
Но это как бы запланированный, запрограммированный маневр, и по ходу в онлайн-режиме выполнять его, так сказать, в реальном масштабе времени этим блоком невозможно. То, что дальность у него любая, ну да, в принципе, он в атмосфере, в плотных слоях, в верхних слоях плотной атмосферы может тянуть достаточно долго.
Да.
Что касается ракеты «Сармат» с укороченным активным участком, разрабатывалось в то же самое время, опять-таки почему? Потому что в плотных слоях атмосферы носитель, когда летит, его достать невозможно. Следовательно, да. Если его не сбили, то боеголовки разделились, и у вас 10 целей. А если вы на активном участке траектории ракету шипанули, то вы уничтожили сразу 10 боевых блоков.
Я понимаю.
Значит, ну, эта задача, в принципе, достаточно решабельная, потому что достаточно применить более быстрые противоракеты и поставить их поближе к позиционным районам, к границам России. И, в принципе,
то есть противоракеты теперь еще приблизятся к границам России?
Совершенно верно. В то время разрабатывались еще, так сказать, комплексы «Скорость», которые очень быстро доставали, да, по Европе, не давая им нанести удар массированный по нам.
Да.
Вот. Что касается еще одна интересная вещь, Сергей, это вот этот подводный беспилотник, который просто...
Да, который красиво уничтожает Лос-Анджелес, и мы видели это.
Да.
Да.
Значит, смотрите, эта штука была, засветилась...
Это штука, там первая буква «Ш», да.
...году,
да,
на военном совещании.
Да.
Как вы помните, на случайных фотографиях, на плакатах поставленных президентом.
Да.
Значит, эта штука, как бы, это мертвая рука, то, что называется. У нас есть ракетный комплекс, который вас в простонаречии называют мертвая рука. Ракета, которая стартует после того, как все уничтожено, и она летит.
А, то есть нас здесь убили, а она пошла. Мститель такой.
Значит, она может быть пойти немножко раньше. Дело в том, что она неуправляемая.
Ага.
Потому что управлять подводным аппаратом под водой на расстоянии более нескольких сотен километров для того, чтобы управлять, можно на длинных волнах, но для этого нужны мощности, соизмеримые с мощностью потребления миллионного города, и антенная площадка, площадь антенного поля порядка несколько десятков квадратных километров.
Ага.
То есть там запрограммирована опять-таки система, инерциальная система управления на гироскопах, и вот она идет, ошибка накапливается, она там пошла проливы, она пришла к точке какой-то, назначалась в одну, пришла на 50-70 километров в сторону, потому что все равно отклоняется.
Да.
Корректировать невозможно, потому что, чтобы корректировать, нужно всплыть, поймать сигнал спутника. Ты всплыл, тебя засекли, уничтожили.
Ну, понятно, поэтому это неприятность. Да.
Да. И вот она приходит к берегам Америки, ложится на дно, и в нужное время по таймеру, опять-таки,
по таймеру,
взрывается, чтобы никому не было скучно.
Да. Это мститель, наш мститель.
Судного дня.
Да, а вы остаетесь при этом в Дубае. Обратите внимание, нас уже нет, Лос-Анджелеса вот-вот не будет, а вы в Дубае сидите и курите себе, и все.
Ну, на эту тему есть хороший анекдот. Когда все ракеты уже советские запущены, американские запущены, отвечать уже Советскому Союзу нечем, и вдруг приходит на пульт команда. Полк номер 15 Забайкальского округа готов к выполнению боевой задачи. Все проснулись.
Да-да-да-да. Интересно. Да, скажите, пожалуйста, ну хорошо, а там еще есть ракета, которая уже действительно есть в Южном военном округе, которая сбрасывается с МиГ-31, Су-31, сейчас уже забыл, сбрасываются, они потом летят, и тоже на гиперзвуке, 10 махов и так далее. Вот это же прекрасно.
Ну, там не 10, немножко преувеличено, да, она...
Ну, 10, ну, 7, да, пускай, 8.
Тут важно что, Сергей, это, да, вот эта штучка, она нарушает договоренности, договор по РСНД.
Ну ладно, хорошо. А скажите, ну мы же вот, помните, когда мы пускали калибры, а часть калибров полетели, вот я сам видел траекторию, и часть калибров мы запустили сначала в сторону Турции, они шли на Турцию, а потом развернулись на Сирию, а часть калибров вторым залпом мы запустили на Саудовскую Аравию, и они потом развернулись на Сирию, значит, они прекрасно управляемы.
Не, ну здесь нет никакой проблемы, на самом деле, с управлением этих комплексов, потому что все равно у вас стоит инерционная система, вы заложили в траектории, в нужном месте она делает маневр. Более того, да, когда она летит в воздухе, в атмосфере, можно ее корректировать движение с помощью спутниковых систем. Это как бы не совсем проблематично, если нет боевого противодействия, потому что все эти комплексы, они применялись в условиях ближневосточной этой войны сирийской, в условиях, да, абсолютного отсутствия какого-либо противодействия противника. В принципе, отсутствие.
Ну это понимаете? Понятно, это понятно.
И это, как бы, ну, вещь существенная.
Скажите, пожалуйста, хорошо, но я думаю, что вчера некоторые люди, острики, писали, что Lockheed Martin и Radeon Mechanics и остальные, так сказать, там прекрасные американские компании откупоривали ящиками шампанское, потому что им теперь придет финансирование.
Ну, финансирование, наверное, придет. У меня возникло, на самом деле, по ходу послания вот этой военной части, как бы, ну, я не буду говорить, это там вообще интересная штука.
Да.
Ну, другой... Вот. У меня возникло два вопроса. Первый. Америка потратила безумные деньги на систему ПРО, при этом она вмешивается по всему миру.
Да.
И мы потратили совсем небольшие деньги, имея с ними паритет. Почему тогда в первой части послания очевидно совершенно, что они живут лучше, чем мы, дольше, чем мы, медицина лучше, дороги лучше и аэропорты лучше?
Не знаю. Это сатанинство какое-то, мне кажется. Сатанинство.
Второй вопрос. Ну, да, вот представьте себе ситуацию. Вы живете там в подмосковном поселке.
Ну, например.
У вас, да. И у вас есть сосед, который, ну, паразит. Вот он не хочет с вами разговаривать, не хочет.
Не хочет. Так
вы
что же?
Вы говорите, давай поговорим, а он не хочет. Более того,
да,
как-то смотрит на ваши клумбы там
с нехорошим чувством.
Явно пытается, хочет на них положить ногу.
Да.
И вы вместо того, чтобы поставить забор, либо купить ружье, ну, там, или травматику, которая, если он полезет,
да,
по башке, выстрелит, и все. Вы берете, покупаете гаубицу и говорите ему, только ты подумаешь плохое, я твою дачу разнесу в клочья и кроликов твоих разнесу. Он говорит, а кролики-то при чем? Ты же со мной.
Я понял. То есть вы считаете, что это может повысить напряжение. Спасибо большое, Владимир, спасибо. Мне нужно еще с кем-нибудь это тоже все равно попробовать обсудить. Значит, слушайте, на самом деле, я думаю, что мы потрясающие. Я вам скажу, я сейчас был в Нью-Йорке. И обедал с одним из американцев, с которыми я знаком, дружен, и вообще прекрасный человек. Мы ели устриц на Grand Central, на 42-й. Ну, так вот. И, значит, я устриц фотографировал, а американца нет, не фотографировал, поэтому это был секрет такой. И я его убеждал, что они слишком жестко обращаются с Россией, американцы, потому что мы не представляем такой большой для них угрозы. Я вообще... За неделю до послания.
Неожиданно.
За неделю до послания, товарищи, я убеждал американца, что они слишком злобны против нас, как бы во многом это в сущности комплекс. И вот мы не заслуживаем такого нехорошего отношения, потому что мы, в общем, игроки-то небольшие, у нас экономика небольшая и все такое. И на что он мне сказал очень важную вещь. Термин, который я тотчас забыл, но я уже заправду забыл его. Он на английском со мной разговаривал. Он сказал, вы игрок, который играет сильнее своих возможностей. Вот это было очень интересно. Да? Это было сказано с похвалой, но и с опаской. Я забыл как-то по-английски, ребят. Но это какой-то игрок, который играет сильнее, чем он может, как бы. Как бы. Он говорит, ну да, у вас экономика маленькая, и вообще вы маленький, как бы, и все. Маленькие как экономика, как цивилизация, вы маленькие. Но вы играете как сильный игрок, как игрок, играющий выше своих возможностей. Да, красиво. Я возгордился и в честь этого заказал еще 12 устриц. Ну, не важно. Значит, смысл был в том, что они считают, что мы игрок, играющий сильнее, чем могли бы. Сильнее, чем в среднем играет страна с такими возможностями. Ну, у нас есть какие-то возможности X, и они, например, есть у Бразилии. Так вот, Бразилия играет слабее возможностей, а мы играем сильнее возможностей. Понятно, да?
Ну, в этом есть элемент непредсказуемости.
Да, это правда.
Соответственно,
это
опасность
правда.
Повышается.
Но я его убеждал в нашем миролюбии тогда. Вот сейчас я с трудом думаю, что бы я сейчас его сказал. Ты же знаешь, какая фигня. Ладно, ребят, значит, мы теперь вооружены, и мы чудесно себя чувствуем, и это повышает опасность нашего прямого военного столкновения с США 42%, понижает опасность нашего прямого военного столкновения с США 58%. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Да, посмотрим сейчас, что в движении. Нет, я полон оптимизма. Точнее, я полон предчувствия. Я вообще, как, кстати, как журналист, интересуюсь движухой. Мне главное, чтобы была движуха. Скипидару под хвост и понеслись. Чем больше движухи, тем больше новостей. Чем больше новостей, тем больше радио. Чем больше радио, тем больше еще чего-то. Я, значит, забыл. Денег, что ли? Забыл уже. Ну, в общем, одним словом, мы заинтересованы в движухе, товарищи. Поэтому мы приветствуем всячески всякую движуху. 4 балла, и почти все в порядке, только наверху совсем третье транспортное кольцо, и около Волоколамки трудновато с внешним МКАДом. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 2 марта.
Подъем!